Ну, ваш вопрос рядом, мужчина, да. Садитесь, садитесь. Когда это было примерно? Да, это было где-то в конце октября прошлого года. Там у вас был тяжелый период, он длился до начала декабря где-то. Здорово. И расслабила, хорошо.
Да,
и... Можно не молиться, а уже что молиться? Это очень хороший вопрос. Первое, что вы должны знать, все равно очень искренне вы будете молиться, только когда вас поджарит. Ну, то есть... Ну, в другое время так искренне вы молиться все равно не сможете. Потому что есть только две силы, которые могут заставить человека искренне молиться. Первая сила называется любовь, а вторая называется страх. И понимаете, проблема заключается в том, что мы ни святость, ни Бога не любим. У нас нет глубокого понимания, что это такое. А страха у нас хватает. И когда страх усиливается, понимаете, в чем как бы ваше преимущество в вашей жизни? Преимущество вашей жизни заключается в том, что вы хотя бы один раз в жизни испытали вот это чувство, когда вы помните о Боге и как отступает судьба. Вы один раз хотя бы в жизни это испытали чувство? Спасибо. А поставьте вазу. Хотя бы один раз вы это чувство в жизни испытали своей, значит, вы... удачливый человек. Почему? Потому что это чувство называется вера. Что такое вера? Когда человек помнит о Боге, повторяет вместе с теми, кто молится молитву, и в какой-то момент он начинает чувствовать спокойствие в сердце, потом влияние на ситуацию, и потом раз, она проходит. Это значит, что этот человек обрел уникальный инструмент жизни, который дальше может от колоссальных проблем его судьбы его избавить. От колоссальных просто. Понимаете, нормальный человек живет так, что, понимаете, когда человек начинает правильно жить, он начинает молиться, то первое, что происходит, это происходит то, что он сначала, ну, очень глубокий пласт своей судьбы выводит наружу, и у него начинается тяжелая жизнь. Ну, то есть он начинает молиться, думает, сейчас будет легче. А наоборот, очень тяжелый пласт судьбы выходит наружу, и человеку хуже становится жить, чем было раньше. Начинается обострение с родственниками, там проблемы какие-то. И кажется, что лучше бы не молился, потому что начал молиться, стало еще хуже. Но потом, когда этот пласт судьбы перерабатывается, тяжелый вот такой, самый тяжелый, то это приводит к уникальной ситуации в жизни человека. Уникальная ситуация заключается в том, что этот человек способен после этого предвосхищать трудности судьбы. Он заранее чувствует опасность и начинает молиться раньше, чем приходит событие. И так можно предвосхитить и тюрьму, и разорение там, и несчастный случай. Если у тебя, вот понимаете, у обычных людей как жизнь протекает? Они, обычные люди, они не хотят, чтобы что-то было плохое. Ну, то есть каждый человек думает, мне не надо никаких проблем вообще. Никаких проблем, Господь, все, никаких проблем. Вот. И это, а проблемы же никуда не деваются, то есть, ну, и наше желание учитывается, понимаете? И поэтому вся самое тяжелое, оно копится внутри. Копится, копится, а мы, не-не-не-не-не-не-не, только не это. Вот, оно копится дальше. И потом, ба-бам! Когда уже переполнилась уже судьба, чаша переполнилась, тогда хоть ты хочешь, хоть не хочешь, все вылетает наружу и таким очень большим пластом. Поэтому все люди в страсти, которые вот живут ради приобретения, они живут мыслями об удаче. То есть удача основная их как бы идея, и поэтому они меня спрашивают, Олег Геннадьевич, у меня все хорошо будет? Вот. То есть они не понимают, что это неправильное мышление. И поэтому все копится, 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 потом бабамс и понеслась. Поэтому человек, который живет мыслями от удачи, он просто ждет до первого вот этого вот срыва, понимаете? И потом все, все у него разваливается в жизни, идет расколбас, потому что это неправильный образ жизни. А правильный образ жизни какой? Не настраиваться, что я не хочу проблем, все должно быть хорошо, все должно быть хорошо, а просто взять, настроиться на Бога и посмотреть в свое сердце, и вскрыть все эти проблемы. Не бояться этого, очистить свое сердце, то есть всегда следить за его чистотой. То есть настроиться на то, что я как бы хочу знать всю правду, я не хочу скрывать от себя ничего. Все выходит наружу, человек это переваривает, а потом возникает уникальная ситуация в жизни, в которой сердце всегда чувствует опасность. И раньше, чем она возникает, человек начинает свою молитву, свою победу над судьбой, и всегда предвосхищает события. И это называется счастливая жизнь. Удачливая жизнь означает, что человек заранее молитвой и аскезой внутренней предвосхищает любую ситуацию. Как это происходит? Допустим, вы утром рано сели, у вас чистое сердце, спокойно, начали молиться, раз, чувствуете беспокойство о муже, допустим, или об отце, или о ребенке. Это правда. Ну, то есть я вам говорю, что это правда. Это не самовнушение. Это беспокойство указывает на то, что вам предупреждают. Там идет тяжелая судьба. Вы настройтесь на мысли о Боге, то есть слушайте тех, кто молится, повторяйте в их ключе. И пока это беспокойство не пройдет, может на это понадобится несколько дней. И вот определите, насколько тяжелая судьба. Если вы молитесь, а беспокойство не проходит, значит достаточно плотная судьба. Может быть 2 месяца понадобится молиться. Потом раз прошло, все, это значит все нормально. Понимаете, да? Ну, то есть человек может заранее это все чувствовать. Вернее, даже он не то, что он сам чувствует, а он просто садится молиться, настраивается на свое сердце, и там все выходит, эти чувства, и можно понять, откуда беспокойство идет. Можно просто повспоминать всех подряд, и тебе сразу станет понятно. Там все подтверждается, все понятно, все четко и ясно внутри. И так человек должен жить. Это называется преддействие. Веда говорится, что тот человек, который, ну, действия обычных людей считают бездействием, а то, что люди обычные считают бездействием, он считает действием. Этот человек является мудрецом. Как расшифровать эту фразу? Обычные люди считают молитву бездействием. Ну, человек встал рано утром, блин, молился, что это значит молиться? Ну что, сидеть просто, что мне делать нечего, что ли? Вот сидеть и молиться. Ну, то есть он считает, что ну иди лучше что-то сделай, ну, яичницу пожарь, там сейчас скоро все встанут. Вот. Ну, что-то сделай. Сам себе человек говорит. Или что ты поверил в эту зарядку? Что ты ее делаешь? Тебе же делать нечего. Человек думает, что это бездействие. Но это значит, что он глупый. Потому что когда человек в молитве начинает жить, это называется молитвенная жизнь, то он начинает скрывать все проблемы, решать, и он таким образом не парится уже потом в жизни, понимаете? В жизни у него все легко и спокойно. Почему? Потому что он преодолевает на тонком плане. Это называется преддействием. Он во время преддействия преодолевает все препятствия, такой человек. Все. Вот этим и занимается. Для того, чтобы не было потом мучительно больно опять. Примерно такой же период у вас будет через 1 год и 1 месяц. Тренируйтесь. У каждого человека бывают плохие периоды периодически. Ваш вопрос? Не надоело? Я разок в машине ехал, мою лекцию включили. Мне сразу надоело. Говорю, включи что-нибудь другое. Это напряжение. Напряжение. Ну, под напряжение. Мышцы там напряжены, они скручивают позвоночник. Все. Напряжение. У вас тоже вдоль позвоночника напряжение, такое же, как у нее. Что делать? Массаж можно делать, движение в секцию какую-то отдать. Ну, то есть ребенок же не будет сам бегать там, допустим, да, долго. Ребенок, он непоседливый, то есть он не может долго бегать, он остановится. А именно длительное движение, оно расслабляет. Но есть способы, которые расслабляют быстрее и естественнее. Например, бассейн. Вот если, допустим, отдать ребенка в плавание, то его расслабит, позвоночник расслабит, и она не будет как бы страдать вот этим. Вот, правильно. Видите, она чувствует, что ей надо.
Вот еще один вопрос. Болезненный, я живу с молодым человеком год, и происходит так, что он говорит, что он чувствует, и нам нужно расстаться. А мне не хватает сил уйти. Я говорю, что преодолеть судьбу сложно.
То есть надо уйти, надо вам, мне вам надо помочь уйти от него, да? Что я должен вам сделать, как вам помочь?
Не могу уйти, я боюсь, я думаю, что я смущу сердце, что я как-то чувствую завоюю.
Понимаете, проблема заключается в том, что люди не знают, что все люди на земле, когда они просто посвящают наслаждению друг другу жизнь, то это заканчивается очень быстро. Ну, то есть люди наслаждаются друг другом. И это означает, что можно включить счетчик, когда люди будут чувствовать неприязнь друг к другу в постели, чувства остынут. Потому что вот эта энергия наслаждения, она имеет конечную природу. Вот сколько можно один и тот же мед есть? Ну, поел, допустим, неделю, уже не хочется. Ну ладно, человек слаще, чем мед, допустим. Но все равно, ну сколько можно, один и тот же. Понимаете, пока человек хочет наслаждаться другим человеком, он не сможет испытать счастье в отношениях с ним. И это называется неправильный образ жизни. Вы ведете неправильный образ жизни. Он заканчивается всегда одинаково, разлукой. То есть, если вы начинаете правильный образ жизни вести, то есть вы служите человеку, заботитесь о нем бескорыстно, а силы берете не от него, от Бога, от природы, от добрых людей, то вы становитесь самодостаточной, независимой от Него. Вы сейчас зависимы от Него. И притягательной. И вот это и есть та сила, которая всю жизнь может держать людей. Если человек не зависит от человека, от другого, а зависит, а отдает ему просто силы и живет рядом с ним ради того, чтобы испытать другое чувство, чистое чувство любви, чистое, возвышенное. Не похотливое вот это «давай, давай, давай мне это свое тело», а наоборот, чистое, светлое, но научиться видеть чистоту в человеке. Понимаете, всегда надо человека удержать рядом с собой. То есть нужна молитва, чтобы его удержать и правильно жить. Нужно с ним как бы победить судьбу. Потому что, видите, у вас уже два поражения было до этого в жизни. Вам надо теперь в третий раз хотя бы победить. Если в третий не получится, четвертый и так далее. То есть, понимаете, вот это мышление, с этим не получилось, ну как ему помочь смыться? Понимаете, в следующем тоже так же не получится. И так далее, это все будет бесконечно. Поэтому всегда с кем-то человек должен начать. Побеждать судьбу означает держать возле себя человека, стараться отпустить его в сердце, не, как бы не держать вот зависимости от него, а... Ну, не уходить от него, понимаете? Если он сам захочет уйти, ну, это его дело. Но даже не надо идти в ЗАГС с ним разводиться, если вы расписаны. А если вы не расписаны, это вообще полный бред. Если человек начинает жить с другим человеком, не расписавшись, это уже сразу приговор. Это означает, что они планируют разойтись. И причем испортить друг другу жизнь, потому что между ними-то ниточки незримые уже завязались. А потом дальше эти ниточки будут вызывать страдания. Причем интересно как. Год люди прожили вместе, ниточки завязались. А дальше, смотрите, есть два варианта вообще. Первый вариант. Ты убегаешь от человека. Кому-то, допустим, да? Тебе больно не будет. Вот ты убегаешь кому-то, тебе больно не будет. Ему будет больно. Но когда ему будет больно, ты таким образом... Берешь в свою судьбу то, что разрушит тебя в будущем. Это самообман. То есть ты думаешь, а, мне не больно, все классно, я сбежал, супер. Пускай она мучается. Вот. Но ты берешь на себя то, что потом тебя будет... Ну, то есть совершил оскорбление на Бога и на судьбу человека. Человек страдает, получи и распишись потом. Или второй вариант. Ты мучаешься от того, что он ушел. Но понимаете, в любом случае вместе пожили, от того, что вы разойдетесь, ничего хорошего не будет. Ни ему, ни вам. Потому что Богу это не нравится, такая жизнь. Мы должны учиться правильно жить. Понимаете, это как бы вот это вот, ну как бы, это неправильное мышление, ну, оно идет вообще от того, что человек просто не понимает, как это все устроено. Понимаете, или человек страдает, или человек уходит. Но причина заключается в том, что люди хотят наслаждаться друг другом, они не хотят менять восприятие мира, не хотят... Ну, понимаете, если говорить о любви, то есть три стадии любви. Первая стадия – принятие. То есть ты ходишь домой и как бы знаешь, что ругани не будет, потому что ты человека принял. Это называется любовь. Ты жертву... Любовь означает жертва. Жертвуешь собой ради него. Вторая стадия – уважение. Ты начинаешь видеть в нем чистоту, и тебе хорошо с ним жить. Но ничего общего с вожделением это не имеет. И третья стадия – верность, через чистые, глубокие отношения. А если этого всего нет, то тогда примерно вот такая песня. Наслаждаться хочется человеком. Любовь уставших лебедей. Мы все уставшие лебеди здесь, понимаете? Мы не хотим жить правильно. Мы хотим наслаждаться друг другом. Это истощает человека. Он становится уставшим лебедем, понимаете? И один уставший лебедь сматывается от другого. И так будет всегда и везде, понимаете? Пока человек не начнет жить правильно, он не перестанет тянуть эту любовь от близкого человека, а начнет наполняться там, где можно. Понимаете, отношения между мужчиной и женщиной самые безнадежные с точки зрения наполнения. Потому что они так сильно хотят счастья друг от друга. Такое сильное притяжение, желание счастья, что это всегда будет истощать. Поэтому надеяться на то, что ты наполнишься от близкого человека, это безумие. Ну, то есть ты ждешь от него счастья, это ожидание вызывает истощение. Он теряет любовь к тебе. Понимаете, вы ждали человека долгое время, вот соскучились по отношениям. И как только он появился, вы сразу из него все высосали, потому что вы сильно хотели отношений. Вот это сильное желание от человека счастья вызывает опустошение у человека просто. Все. И как бы вот ваша песня. Подожди, не спеши, в разлуке боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. А надо перестать быть уставшим лебедем. Вот правильное мышление. Думайте об этом сейчас. Перестаньте думать об этом человеке. Учитесь молитве. Учитесь приглашать друзей в дом, чтобы вот это вот между вами это притяжение разбавить как-то. Ну, чтобы друзья, они там другая энергетика, другие отношения совсем. Добрые люди, это сам Бог велел от них брать силу. Потому что Они от тебя не зависят, ты от них не зависишь. Это по доброй воле все делается. Они тебе дарят любовь. Добрые люди. Наставники. Люди в духовной традиции. Там нет зависимости. Люди не зависят друг от друга. Они просто приходят служить друг другу, заботиться, радоваться. Природа от вас не зависит, вы от нее не зависите. Вы приходите, она вам дарит счастье просто. И так далее. Вот идите туда, где нет вот этой вот ожидания, вот этой зависимости. И там будет счастье. А когда у вас будет самодостаточность, от вас никто не уйдет. Потому что уходят люди от истощенных людей, уставших лебедей. Станьте наполненным лебедем, а не уставшим. И тогда от вас никто не сможет уйти, потому что между вами есть гармония сердец. Гармония сердец означает, если нет усталости, значит есть любовь. А если есть усталость, нет любви. Ни у кого нет любовь, это энергия. Если вы истощили ее, то нет любви. Поэтому научитесь наполнять, а не держать возле себя человека. Он не может уйти, если есть для чего. Люди все очень эгоистичны по природе. Человек с человеком рядом живет для того, чтобы наслаждаться. Другой причины нет. Но если вы наполняетесь из правильных источников, отдаете человеку, он получает свое наслаждение, никогда не уйдет. И надо обязательно расписаться. Это означает, что вы какую-то клятву перед Богом даете. Нужно гарантии какие-то себе делать в жизни, понимаете? Не надо так жить, как обезьянки. Обезьянки тоже не расписываются. Пожил с одной обезьянки на одной веточке, потом перепрыгнул на другую веточку, с другой пожил. Понимаете? Так нельзя жить, это неправильно. Ладно, мои хорошие, у нас уже время, пора лекцию начинать. Я сегодня хотел бы вам рассказать о четырех типах предназначения человека, четырех типах разума, и также поговорить с вами более глубоко в целом об воспитании, о изменении человека, о вот этой идее, что такое успех, как его достигать вообще, то есть почему у меня не получается там и так далее. Вот эти вот темы разберем сейчас. Итак, мы с вами вчера говорили о том, что есть определенные стадии развития человека, и каждый из вас находится на этой стадии, на какой-то определенной. Только когда человек включает разум в свою жизнь, включает разумное существование, именно для этого мы в человеческой форме родились, чтобы мы... Разумное существование означает бескорыстное, что есть какая-то цель служения в жизни. Иначе счастья просто не будет, потому что счастье – это обмен. Я приводил пример, что человек приехал в лес, допустим, побегал по лесу, пособирал грибы. Счастья нету. Видимость счастья, потому что обмена нет. Ты просто пользуешься лесом и все. Зачем ты туда приехал, в лес? Если так глубоко разобраться в себе, я хочу побыть на природе. То есть ты хочешь обмена, да? Хорошо, тогда не надо собирать грибы. Нужно желать там всем счастья. Можно пособирать мусор там. Как-то послужи лесу, пожелай всем счастья. Погуляй там, подумай о Боге. Подари радость лесу, постой возле деревцов. Это будет скучновато сначала. Потому что вы не привыкли так жить, вы не привыкли делать обмен, привыкли все брать, только брать для себя. Но нужно научиться отдавать. Потому что если человек отдавать не может, он не может получить от природы энергию. Понимаете, когда мы что-то берем, мы никогда ничего не получаем. Нам только кажется, что мы что-то получили, но ничего на самом деле глубины нет и счастья нет. Просто человек после леса чувствует еще одну усталость. Уже только от леса. Точно так же семейная жизнь. Мы что-то хотим друг друга, друг от друга. Это бесконечно. Это никогда не приводит к счастью. Скандалы, ругань, изматывание, истощение. Понимаете, если вы хотите счастья именно в личной жизни, это самое сложное на этой земле. Для этого надо сильно наполниться бескорыстием отовсюду, чтобы преодолеть вот это свое желание человек, у человека что-то от чего-то от него хотите, начать ему отдавать, пока он не станет благодарным. А вот эта благодарность включает уже настоящую любовь, чистую, светлую, которая никогда не закончится, и в этом случае невозможно уйти от человека. Ну, то есть бесконечные отношения, они продолжают в следующей жизни потом. Итак, везде и всегда бескорыстие является основой жизни человека. И для этого мы и живем. То есть бескорыстие, или называется по-другому, это чувство пробуждения души. Пока душа хочет чего-то себе в этом мире, она спит, веды говорят. Но когда душа начинает отдавать, она просыпается и испытывает настоящее счастье. Ну, понимаете, сонному человеку трудно быть счастливым. Бодрость души означает служение. Это ее изначальное состояние, в котором она вечно жила. Просто мы, как по какой-то причине, развернулись не туда. То есть душа может и так жить, и так. Она может настраиваться и корыстно, и бескорыстно. Но в корыстном существовании нет счастья. И жизнь имеет замкнутый цикл, потому что корыстное существование, оно обестачивает человека. А бескорыстное, оно вечно течет. И поэтому жизнь также становится вечной. По этой причине и в деятельности тоже существует такой конечный, такой как бы исход, который дает человеку потом возможность, ну, в момент смерти или в старости вспомнить свою работу как нечто уникальное, радостное, чистое и светлое. Ну, то есть, другими словами, деятельность по своей природе начинается с того, что человек как-то по какой-то причине успокаивается в жизни, ну, не так сильно хочет денег, там, квартир, ну, как-то успокаивается, потому что, понимаете, в этом случае, если мы вот эти не можем успокоиться, то ну ничем мы от хомячков не отличаемся, понимаете? Они точно так же бегают, никогда они не хватит норок, никогда как бы запаса корма не хватит, они будут бегать до последнего, потому что такова природа страха жизни в этом мире. То есть, ну, все животные и все люди, которые живут как животные, постоянно носятся за приобретениями, они не могут остановиться. Но если человек все-таки хочет счастливой жизни, то он должен понять закон этого мира. Если он начинает думать не о себе, то от этого приобретения меньше не становится, а становится наоборот больше. Потому что вот это мышление не о себе и есть та сила, то основное настоящее богатство, которое делает человека привлекательным, а значит и успешным. Я вам уже говорил, что все люди, которые рождаются в этом мире с хорошей памятью, с красотой, с образованностью, с влиянием на других людей, которые могут привлекать внимание, которые успешные, привлекательные, это все означает только одну вещь. С прошлых жизней у человека, с прошлой жизни было накоплено достаточно добрых дел для того, чтобы это все получить. Понимаете, все виды привлекательности, успешности, все это означает, что ты когда-то оторвался от себя и что-то сделал для других. И сейчас это является твоим достоянием. То есть это настоящее богатство, которое никогда не кончается. Сколько бы ты ни сделал того, что людям приносит счастье, столько ты и будешь успешным человеком. Потому что именно благочестие определяет успех. Ну, допустим, некоторые люди говорят: Олег Геннадьевич, я открыл фирму, у нас нормально все было, почему сейчас все плохо? А все плохо, потому что благочестие кончилось. Ну, то есть, если ты открыл фирму, делай что-нибудь доброе, не только думая о том, чтобы нагрести в эту фирму, а делай что-то хорошее, чтобы благочестие оставалось, чтобы ты мог работать всегда и всегда быть успешным. Вот так человек нормальный должен думать. То есть, образованный, как устроена человеческая жизнь. Но большинство людей же не образованы. Они не знают, как устроено все. Они думают, что если как бы мы напряжемся сильно, то нам повезет. Это правда. Чем больше человек трудится, тем больше у него получается. Но понимаете, если вы напряжете сильно один раз, второй, третий, то рано или поздно кишка лопнет. Потому что это то, что неправильный образ жизни, понимаете? Человек истощается, ему нужно пополняться. И это опять заставляет, или ты настроишься бескорыстно и пополнишься, или попадешь в реанимацию. Итак, что такое деятельность по своей природе? Это кульминация жизни человека. Ну, то есть, на самом деле мы такими рождаемся с самого рождения. Вот такими, как я опишу. Есть четыре категории людей, всего четыре, по деятельности разума. И это связано с тремя центрами разума, которые у нас есть. Первый, второй, третий. И интересно, даже крещение, оно как-то связано с этим. То есть человек отмечает эти центры разума. Понимаете? Как-то непонятно так вот. Но какая-то связь есть. Ну, то есть освещает свои центры разума, освещает во время крещения святым знаком, святостью. Давайте я вам опишу сначала эти четыре предназначения человека. То есть, когда у человека вот этот центр разума, связанный со знанием, горит сильнее всего, работает светофорчик вот этот. Второй светофорчик, связанный с любовью наполовину, и третий спит, нижний самый, то это значит, что человек имеет жизни с самого рождения и много жизней до этого, такую концепцию. Она не меняется у этого человека концепции. Свое предназначение поменять невозможно. Ну то есть мышление, концепция существования такая. Знание спасет людей. Ну то есть я хочу, чтобы люди были счастливы, но спасет их знание. И такой человек, он испытывает колоссальное счастье, настоящее счастье, если он делает деятельностью, которая помогает его знаниям людям или дает им знания. Какие это виды деятельности и как вообще человек мыслит, как он действует в мире. Ну то есть это могут быть ученые, тренера, преподаватели, там, юристы, допустим, врачи, которые дают людям знания, как жить правильно. И кто угодно вообще, то есть неважно, какая у человека специальность, специальность идет от ума, не от разума. Вот допустим, есть умственные категории человека, умственные градации, это называется способности. Вот что такое способности? Допустим, быть врачом – это способность, быть юристом – это способность, быть фрезеровщиком – это способность. Это не предназначение человека, это способность. А предназначение человека, допустим, если у него предназначение давать людям знания, то он будет с фрезеровщиком каким? Он будет обучать людей, как правильно, ну, как бы, работать на станке. Он будет работать всю жизнь на станке, но он будет это, радоваться тому, что люди это понимают. И он чем будет заниматься? Он будет усовершенствовать этот станок, он будет рационализатором там, он будет как бы заниматься тем, что это все будет приносить счастье людям, улучшаться, и это все будет связано со знанием, как это правильно делать. Понятно, да, какая природа у этого человека? Ну, то есть, другими словами, эти люди, они настроены таким образом, чтобы все люди стали лучше с помощью знания. Может быть, это профессиональное знание, а может быть, это знание о жизни, а может быть, это знание о спорте, или знание о науке, или знание еще о чем-то. В любом случае, когда человек помогает кому-то что-то понять, и он будет испытывать от этого колоссальное счастье, это называется первая категория людей. То есть люди, которые живут для того, чтобы менять этот мир с помощью знаний. Чем они будут заниматься, как заниматься, это зависит от их способностей. Ну то есть у каждого человека есть какая-то, ну допустим взять человека, который снимается в кино, допустим, его способности это, ну допустим, его способности играть в кино. Он может быть первой категорией. И он будет выбирать роли, которые обучают людей чему-то. То есть ему нужен вот именно смысл обучения. То есть если он какую-то людям показывает смысл какой-то важный, то это значит, что он свое счастье, как бы свою природу задействует. Понимаете? Ну то есть предназначение человека в данном случае менять знания у людей. А каким способом он будет это делать, это зависит от его способностей. В какую среду бы он ни попал, этот человек, он всегда будет людей менять. Ну, допустим, есть такой анекдот про Карла Маркса. Ну, я просто его расскажу, чтобы вы немножко посмеялись. Ну, то есть, один как бы дворник, он как бы, у него было, его звали Карл и фамилия Маркс. Вот. У него была борода такой, он был такой высокий, очень умный. И похож один в один на Карла Маркса такой. И он как бы взял, устроился на работу, начал подметать пол. И все люди приходили к нему поговорить о ну, каких-то глубинах философских, философской мысли. И он им рассказывал о том, как устроен этот мир, что есть там пролетариат. Вот. Ну и как бы и старший дворник, он говорит, слушай, ты как бы не сам не работаешь, ни людям не даешь работать. Давай, говорит, это, бороду сбрей, что ты как бы как Карл Маркс выглядишь, давай бороду сбрей, чтобы люди ну, не привлекались с тобой. Ну сбрил бороду, короче, там поменял прическу, вот, все равно люди подходят. Он говорит, надо, я с одним условием только на нашей работе останешься, если поменяешь имя и фамилию. Поменял имя и фамилию, что не Карла Маркс вообще. Вот. Но люди все равно подходят. И он уже такой говорит, я, наверное, тебя буду увольнять. Говорит, я не знаю, что с тобой делать. И этот человек признался, он говорит, я тоже не знаю, что с собой делать, потому что я могу поменять фамилию, я могу сбрить бороду, но умища куда девать, я не знаю. То есть природу человека поменять невозможно. Чего хоть все, поменяй внешне. Природу поменять не. По природе он ученый, поэтому он будет все равно давать людям знания по-любому. С ним ничего сделать невозможно. Как выглядят эти люди вообще? Когда рождается маленький ребенок, разум его уже функционирует в потенциале. То есть он еще не работает, но ребенка можно увидеть именно. Его категорию ребенка можно увидеть сразу при рождении, в первую секунду, как он открывает глаза. Как смотрит на мир ребенок первой категории? Он смотрит на мир глазами наблюдателя и невозмутимого человека. Ну, то есть, примерно так же, как смотрели на мир вот это в фильме «Белое солнце пустыни», там вот эти вот три старца, когда динамит взрывали, они такие сидят, как бы смотрят. Шапки слетели, как бы они наблюдают за всем этим по барабану, что там происходит. То есть, другими словами, этот ребенок, он смотрит на вас и все про вас знает. У меня есть камни, которые регулируют энергетику в организме. Что-то, видно, неправильно срегулировали. Замкнуло чуть. Он смотрит на вас, этот ребенок, и вам кажется, что он вас, про вас все знает. И он такой, знаете, не такой крикливый, не такой шумливый, не такой активный. Он как бы такой, немножко как со стороны смотрит на этот мир. Поднимите руку, у кого такой ребенок родился. Ну, вот это первая категория. Вы сейчас увидите, как сильно отличаются этих четырех категорий дети друг от друга. Итак, какие качества природные у этого человека, какие преимущества, какие недостатки, к чему он стремится в жизни, к чему ему не надо стремиться в жизни. А преимущества такого человека такие. Этот человек всегда склонен изучать как правильно и учить других. Этот человек склонен к правде, к истине. Правда или истина для него дороже всего. Он хочет, чтобы все было, ну, чтобы все было правильно, чтобы не было обмана. По природе этот человек склонен получать знания, поэтому он склонен быть смиренным. Но когда он получает знания, то он попадает в одну ловушку, которая называется гордость. То есть, другими словами, люди первой категории имеют колоссальный недостаток. Они гордятся своими познаниями, и очень сильно у них есть склонность к этому, к славе. То есть есть власть, есть слава, есть деньги, есть разные категории такие испытаний. И вот люди первой категории, они очень склонны, хотят славы. Ну то есть другими словами, чтобы их познание, их способность понимать других людей была оценена. И она, чтобы превосходила всех остальных. Понимаете? То есть в этом случае, когда такой человек первой категории попадает в это состояние гордости своими познаниями, он становится поверженным своей судьбой. Ну то есть, другими словами, что с ним происходит? Он становится как кувшин, который нельзя ничего налить, потому что ну, он считает, что он и так все знает. его ничему не научишь, и он не может уже никому помочь, и себе не может. То есть он становится нефункциональным, такой человек, и деградирует, соответственно. Другими словами, люди вот этой вот первой категории должны стремиться к смирению, не считать, что их знание является их собственностью, всегда считать, что все, что они в жизни знают, это все от старших. Ну, то есть не гордиться своим познанием, не считать себя источником знания и так далее. Я видел, как может человек очень с высоким разумом, очень, ну, с большими достижениями потерять счастье. Вот человек первой категории. То есть у меня был такой случай, я общался с очень выдающимся человеком, который многих воспитал, многих людей, ученых. Ну, то есть это был, ну, он возглавлял определенную научную такую структуру. Я не буду говорить, кто, когда. Я с ним общался 15 минут, и все это общение состояло в том, что он рассказывал мне о том, сколько академиков вышло из его, как бы, учебного заведения, сколько докторов наук, сколько там профессоров там, и так далее. Ну, то есть 15 минут общения. Я слушал просто и как бы кивал ему. И через 15 минут общения он посмотрел на меня и говорит: «Я думаю, что у нас с вами получится сотрудничать, потому что мы с вами друг друга очень хорошо понимаем». Но я до этого не сказал ни одного слова. Просто кивал ему. Ну, как бы действительно у человека, если есть достижение, это же хорошо. Почему бы не подбодрить его, не покивать ему? Ну, как бы, но я сразу понял, что этот человек отравлен своими достижениями. Ну, то есть он как переполненный горшок, который ничего не нальешь, ничего не выльешь. Понимаете, то есть запечатанный, переполненный горшок. Ну, то есть, другими словами, жизнь в таком состоянии просто невыносима. Почему? Потому что предназначение человека этой категории – это смирение. Ну, то есть, если он теряет вот эту квалификацию смирения, то он не может никому не дать знания, ни сам получить. То есть, он становится нефункциональным. Какие природные качества этих людей? Аскетизм, самопожертвование, стремление к чистоте, к честности, стремление к духовной жизни, стремление к постижению истины, глубокое мышление такое, глубокое понимание вещей, отстраненность от суеты. Это природные качества людей первой категории, которые они получают с самого рождения. Они такие по природе, склонны быть такими, эти люди. Ну, я вам вкратце описал, как бы. И, допустим, человек, кем бы ни работал, если он развивается как личность, а он первой категории, допустим, человек, то приходит время, и он начинает функционировать в этом ключе. Ну, то есть, чем бы он ни занимался, он все равно будет именно от этой деятельности получать счастье. То есть, заботиться о развитии людей. Все. Вторая категория людей – первую мы назвали ученые там, да, ну, в кавычках так. Вот, вторая категория людей — это люди, которые первый светофорчик у них работает наполовину, второй светофорчик на полную катушку и третий спит. Второй светофорчик означает, что человек хочет, самое главное в своей жизни, человек хочет, чтобы все были счастливы. Это его главная идея, чтобы люди были счастливы. Главная идея существования этого человека. А первый светофорчик в данном случае указывает на, ну, на определенную, на порядок, на знания, то есть на то, чтобы, ну, люди жили правильно. То есть, другими словами, первой категории человек, он предназначен для того, чтобы дарить счастье людям, организовывая их жизнь правильно. То есть это правители. То есть это те люди, которые получают счастье от того, что люди правильно живут. То есть, другими словами, они получают счастье от счастья правильной жизни других людей. И так как эта формация, вот, организация жизни требует власти и силы, Поэтому Бог наделяет таких людей второй категории способностью быть очень сильными как личности. И Он дает им также право стремиться к власти. То есть стремиться к власти у таких людей не является грехом. То есть они обязаны иметь власть и обязаны защищать ее. Если они этого не делают, то это уже будет грехом. Понимаете, как выглядит ребенок второй категории? Вот, или правитель в скобках, так сказать. Как выглядит ребенок вот этой второй категории? Когда он рождается, то его взгляд исполнен силой власти и чувства собственного достоинства. Он следит за всеми людьми. Если первой категории он мудрец, он все про всех знает, всех прощает, всех терпит, со всем согласен. То второй категории все наоборот. Это противоположная категория. Человек рождается, маленький ребенок, и он такой смотрит на вас, такой, в чем дело? Кто такие? Смотрите, делайте все правильно, иначе будете наказаны. Ну, то есть маленький ребенок, у него взгляд очень сильный, властный, он как бы не согласен ни с чем, что неправильно. Само рождение. Хотя он даже себя толком не осознает, понимаете, этот ребенок. Ну просто примерно год назад он был директором завода, понимаете. И он забыть этого не может. Человек не может забыть. Он как бы, он, понимаете, кем он был, так кем он и остается. То есть он, не надо с подсветкой мне слепить глаза. Понимаете, человек кем был, тем и остается. То есть мы просто меняем тело, из одного тела в другое переходим, но наше накопление, наш опыт жизненный, он остается с нами. И поэтому ребенок смотрит глазами своего благочестия или, как мы говорим, своих амбиций на мир. Понимаете, амбиции человека и благочестие – это одно и то же. Если ребенок, допустим, требует власти, знайте, что он на это имеет право. Но это право является тем правом, которое ему придется доказать в своей жизни. Понимаете, но ребенок же маленький не понимает этого. И поэтому, когда мы видим маленького ребенка, и он такой ходит, как начальник, да, всеми командует, вы позвольте ему таким быть, потому что он по-другому жить не может. Он может или так жить, или вообще никак. Если вы его задавите, вот как личность, он вообще может просто умереть. Он может быть или начальником, или вообще никем. Или, ну, или погибнуть. Поэтому все люди, которые склонны к власти, они всегда сражались за власть. И погибали, если власти нет. Понимаете, ну, у такого человека есть только два варианта. Или он функционирует как старший, или он сражается за это право. Все. Поэтому, если взять таких детей, допустим, они вот играются, допустим, не дай бог, вот, допустим, в одной песочнице два таких ребенка как бы играются со всеми остальными. Это значит, что между ними будет дележка песочницы идти. То есть они будут сражаться между собой. Все остальные будут спокойно на это смотреть, потому что им власти не надо. Но эти как бы будут перетягивать всех, они будут заниматься политикой. То есть они будут строить крепость. И всем говорить, давайте заходите к нашу крепость, в его крепость не заходите. Тот говорит, нет, в мою крепость как бы. И дальше между крепостями начинается, а если детей достаточно, то они разделяются на две части, и дальше крепость на крепость идет. Ну, то есть это просто, ну, ничего с этим не сделаешь, так устроен этот мир. Какие хорошие качества у этих людей, какие плохие? Хорошие качества у этих людей, они склонны заботиться о людях, они имеют очень сильную волю, проницательный характер. Эти люди склонны думать о благе других, заботиться об обустройстве окружающих людей, защищать их права. Они имеют природное чувство несправедливости по отношению к людям и достигают справедливости. То есть они по природе храбрые, не боятся ничего, что женщины, что мужчины. То есть у них храбрость – это основа их характера. Они имеют очень сильную такую работоспособность, хорошую память и очень хорошо разбираются в людях, именно в деятельности, кто что может делать. Если первая категория разбирается в людях по их наклонностям, кто чем может чего может достичь в жизни, то вторая категория разбирается, кто чем может заняться. И кто, у кого что получится, а у кого что не получится. Вот примерно так. Значит, какие недостатки второй категории? Они склонны к власти. Ну, то есть, если первая категория склонна к славе, то вторая категория – это их как бы стержень жизни, понимаете, ради чего они живут. Это настройка, куда человек идет, он сам может даже этого не понимать. То второй категории люди склонны к власти, они хотят власти. У них есть склонность к гневливости, жестокости. Они могут жестоко наказывать тех, кто не подчиняется им. Это их недостатки. Гневливость, жестокость, властолюбие. Ну и, соответственно, все вытекающие из этого последствия. Что портит людей первой категории? Первой категории людей портит карьеризм и деньги. Второй категории людей карьеризм не портит, портит деньги. Ну то есть, как бы, если человек второй категории сильно очень повелся на деньги, то он теряет власть и теряет силу влияния на людей. Он в этом случае дискредитирован как личность. И второй категории также люди, они дискредитируются из-за того, что они, ну, живут социально не как пример. Ну, допустим, второй категории человек начал гулять, допустим, начал выпивать, то он дискредитирован в глазах людей как старший, как руководитель. То есть он должен показывать пример своей жизни, он не должен покупаться деньгами, противоположным полом там, и так далее. То есть он должен жить так, чтобы никто не заподозрил в нем греховность, потому что люди в этом случае не пойдут за этим человеком. Он как бы становится для них, ну как бы, ну он не будет успешным, этот человек, понимаете, в отношениях с людьми, потому что он должен, ну, чем-то мотивировать свое желание, что эти люди, они подчиняются ему. Ну, то есть, вот он хочет быть старшим, значит, докажи, что ты можешь. Если ты ведешь неправильную жизнь, то какой ты старший, понимаете? Или, допустим, он говорит, работайте, вам хватит этой зарплаты, но сам берет себе намного больше и обманывает людей. Ну, то есть, он мог бы им дать больше, чем он дает, но он не хочет. Хочет взять себе. Это дискредитирует его как старшего, и он таким образом теряет власть. Есть примеры самопожертвованных правителей, которые испытывали огромное счастье в отношениях с людьми. Например, таким примером был Суворов. Он очень скромно жил, и он знал по именам всех солдат своих, это у него огромная армия, представьте, он их знает, по крайней мере, основных солдат по именам. Он всегда показывал им пример аскетизма жизни. И всегда люди готовы были за него отдать свою жизнь. Поэтому у него армия была непобедимая, потому что моральный дух зависит именно от состояния правителя, от его, ну, правильного отношения. То есть, если он считает, что его как бы возможность управлять людьми стоит выше всего, его личный пример стоит выше всего, тогда такой человек испытывает огромное счастье, ведя за собой людей, потому что он как раз этим самым выполняет свой долг. Но если он покупается на деньги, на противоположный пол, еще на что-то, то он теряет, люди не идут за ним, и он теряет свое счастье. Таким был, допустим, Александр Македонский. Он спал на сырой земле, всегда был впереди своей армии, никогда не желал богатств, он скромно жил сам. И у него была небольшая армия, но очень сильно верная и обученная. И они побеждали, ну, максимум это было сражение с Дарием царем, у которого было 350 тысяч солдат, а у Александра Македонского было 40. Можете себе сопоставить эти цифры? Александр Македонский выстроил клином армию и пошел прямо на Дария вперед. И когда он к ним подошел вплотную, он бросил в него копье, и копье рядом прямо пролетело с ним. Тот испугался, развернул колесницу и начал драпать. А тот за ним, всей армии. Вся остальная армия осталась деморализована полностью. Сражение закончилось на этом. Прикольно? Я вам просто рассказываю качество второй категории людей. Кто это такие люди? Они могут быть милиционерами, допустим. Ну, то есть везде, где есть управление, не надо с подсветкой меня снимать, мне глаза слепить. Я уже 100 раз говорил вам, все равно в это дело. Вот. Это могут быть милиционеры просто. Или, допустим, везде, где есть люди, управлять, допустим, директор фирмы. Или, ну, любой человек, который кем-то руководит, управляет, и он испытывает счастье, заботясь о людях. Это значит, что этот человек имеет эту категорию. Или имеет, или не имеет. Если человек начинает управлять и не имеет эту категорию, у него ничего не получится, потому что у него на это нет качества. Понимаете, для того, чтобы управлять людьми, надо таким родиться. Ну, другими словами, кошка не может вести себя как собака. Она не может гавкать, она не может кусаться, ну, как собака, понимаете? Она может царапаться, там, все вроде. У ней свое оружие, как свои способы жить, но собакой она никогда не станет. Точно так же человек, который хочет управлять людьми, но он не родился таким, он никогда не сможет управлять людьми. Даже внешне первой категории и второй люди сильно отличаются друг от друга. Допустим, первой категории, они выглядят чистенько, так, ну такие, у них такой вид вызывает чистоту и доверие. Но это не броский вид. А допустим, второй категории люди, они всегда выглядят очень сильно, статусно и влиятельно. Понимаете, даже внешне, допустим, вот если взять девушек, допустим, первой категории, у них такая красота очень чистая, спокойная. А у второй категории девушек красота очень яркая и сильная. Амбициозная такая. Понимаете? То есть, ну, другими словами, люди эти категории первой и второй сильно отличаются друг от друга. Они разные совершенно. У них разные наклонности, разные взгляды на жизнь и так далее. Если первой категории люди храбрые в достижении своего долга, но никогда не будут ни с кем драться. Они готовы, даже если им набьют как бы фейс, они не будут драться. Но при этом не потеряют чувство собственного достоинства. То второй категории они с удовольствием подерутся. С удовольствием просто, это их природа, как бы, это их ну, самое любимое занятие. То есть взять как бы и отстоять свои права силой. Итак, ну примерно представили, да? Следующая категория, третья категория. Это когда второй светофорчик горит сильнее всего, самый сильный горит сильно очень, а ну как бы третий горит наполовину, а верхний не горит. Ну то есть знание этим людям не нужно. Они хотят, чтобы все были счастливы. Средний светофорчик горит сильно, они хотят, чтобы все были счастливы. И считают, что именно достаток, то есть, ну, нижний светофорчик означает стабильность. Стабильность жизни людей подарит им счастье. Ну, то есть, людям нужна стабильность. Не власть, не структура, людям нужно богатство. Людям нужно, чтобы у них все в жизни было хорошо, чтобы у них было все в достатке, все нормально, чтобы, ну, как бы вот так. А как это будет достигаться, то есть, как получится? Ну, то есть, как выглядят дети третьей категории? Самое главное достояние третьей категории людей – это способность строить добрые отношения с людьми, которые всех привлекают. Поэтому маленький ребенок рождается, когда он третьей категории, он смотрит на всех вот так. И все хотят с ним дружить. Ну, то есть, все такие берут его, смотрят, ой, какой хорошенький такой, он всем подмигивает такой. Ну, так, ну, то есть, очень сильно привлекает все внимание, дружит со всеми и сразу активно как бы именно этим занимается. То есть, запомни, первая категория наблюдает, вторая категория командует, третья, как бы, центр внимания такой, как бы, привлекает все внимание тем, что он всех любит, со всеми, как бы, ну, в добрых таких близких отношениях. Поднимите руку, у кого такой ребенок родился. Вот это третья категория, будет, значит, торговлей заниматься. Вот. Ну, то есть, какие качества у этих людей от природы? Они от природы очень склонны дружить со всеми. У них очень искренний вид такой и очень хитрый внутренняя составляющая. То есть их внешние, как бы, внешние, как они себя показывают, не соответствуют их пониманию вещей. То есть они манипулируют сознанием людей. Эти люди, они очень легко могут, ну, они, естественно, они любят людей. То есть они, ну, такие компанейские люди, они любят людей, но при этом свое никогда не упустят. Ну, то есть, эта категория люди могут считать деньги, могут рассчитывать, где есть прибыль, они по запаху чувствуют деньги. И им Бог дал возможность, когда они извлекают прибыль, для них это не грех. Вот если второй категории люди извлекают для себя что-то, гребут, грех. Первой категории грех, а третьей категории не грех. Ну, то есть, они имеют право извлекать прибыль. Но для них грехом является, если они эту прибыль, ну, не помогают людям увеличивать свое благосостояние. То есть, если у первой категории люди жертвуют своим знанием, второй категории люди жертвуют своей, ну, как бы, своей силой, своей властью, то третьей категории должны жертвовать деньгами. Ну, то есть, другими словами, вот это вот кормление нищих, допустим, построение парков, там, домов культур, там, и так далее, школ. Это деятельность людей третьей категории. Это они должны все это делать для того, чтобы их жизнь была успешной во всех отношениях. Расскажу, как это работает. Вот если человек природно успешный, у него хватает благочестия быть богатым третьей категории, он приходит к правителю района там или кого, говорит, хочу делать добрые дела. Говорят, ну у нас есть вот такая, вот можно вот допустим то-то делать. И он начинает это делать с удовольствием. То есть у него есть какие-то деньги, и он начинает там парк облагораживать или кормить каких-то детей там и все прочее. И у правителя, с которым он работает, создается очень сильная благодарность в сердце и любовь к этому человеку. В результате этот бизнесмен получает покровительство сверху, раз. И он получает очень доброе имя. То есть все знают, что этот человек меценат, у него очень хороший стиль жизни, правильное мышление. И этот человек, когда он заключает сделки, ему легко это делать, потому что у него безупречная репутация. Ну то есть для вот этой третьей категории людей важно, чтобы их любили и верили, что они не обманут. Понимаете, для второй категории людей важно, чтобы люди считали их порядочными. Первой категории людей важно, чтобы люди видели, что они отдают себя другим. Ну, что они самопожертвенные. А третьей категории важно, чтобы их считали бескорыстными, щедрыми и, ну, людьми, на которых можно полагаться. Вот так вот. Какие недостатки в первой категории, недостатки мы сказали, второй. Сказали, третьей категории жадность, недостаток и хитрость. Ну, то есть, эти люди от природы имеют эти качества. И если эти качества начинают зашкаливать, то они, люди вот этой второй категории, теряют все в жизни. Потому что в чем заключается их ошибка, их жизни и существования? Ошибка заключается в том, что в тот момент, когда эти люди второй, третьей категории начинают обманывать в своей деятельности, ну, то есть совершают обман какой-то, то с этого момента они теряют возможность заниматься деятельностью. Ну, то есть как только они посчитали, что обман для них это нормально, с этого момента их репутейшн начинает падать, и дальше разрушается все в их жизни. Приведу пример. У меня есть знакомый, один в Индии бизнесмен, который торгует драгоценными камнями. И ну, там периодически, там невозможно все проследить, понимаете? Вот тебе породу продают, ну как бы он обещает, что она такая, она получается такая. Ну то есть там много можно обманывать, и там только на честности держится бизнес. И один раз очень сильно его обманул один человек. Это было явно видно, что это обман. И я его спросил, ты, говорю, что будешь делать? Подавать полицию там? Нет, говорит, я попрошу его вернуть мне деньги. Ну, как бы я говорю, а если он не вернет, что тогда? Он говорит, ну тогда все в Джайпуре, у нас же как бы как одна семья, все торговцы камнями узнают, что с этим человеком работать нельзя. Его бизнес будет разрушен, или ему придется переехать в другой город. У него только будет два варианта. Или его бизнес будет разрушен, или он переедет в другой город. Все. Ну, то есть, понимаете, там вот эта культура ведения бизнеса, она осталась, поэтому там не бумаги работают, а именно, ну, как бы, отношения. Как пример я привел. Ну, у нас, конечно, сейчас такого нет. У нас другая среда немножко, более дикая в этом плане. Но, как бы, если она налаживается, среда настоящая, правильная, то именно вот такой она становится. Четвертой категории люди, у них нижний светофорчик включен на полную, и средний горит наполовину. Это значит, что им самое большое счастье они испытывают от того, что они занимаются чем-то, что дает им счастье, то есть от любимого дела. Это так называемые творческие люди. Но как бы они будут счастливы по-настоящему, если они это делать будут для людей. Ну, то есть четвертая категория дети рождаются чем-то увлеченными. Если посмотреть на них взгляд, то есть они рождаются, маленькие дети, и они, у них в глазах застыло какой-то интерес. То есть они хотят чем-то заняться. Вот. Если первая категория дети любят обмениваться, общаться, коллекционировать, третья категория. Вторая категория любят быть старшими. Первая категория любит все исследовать, то четвертая категория любит что-то делать. Ну, то есть, если, допустим, ты хочешь четвертой категории ребенка занять, чтобы он не плакал, надо ему дать какой-то конструктор, он будет сидеть мастерить этот конструктор. Второй категории конструктор ему не поможет, ему надо с кем-то общаться, лялякать. Даже если это будет кошка или собака, он может быть занят, если ему есть возможность с кем-то дружить. Первой категории, как бы, дружба ему не поможет, ему нужно командовать. Ну, то есть, если, допустим, у него есть крепость, можно стрелять из нее, там, и можно какое-то время ребенка этим занять, потому что он будет кем-то командовать, там, у него будут солдатики с одной стороны, с другой, он будет воевать. Первой категории ему надо что-то изучать. Допустим, какая-то игра, в которой он пытается понять, как это устроено. И так далее. Ну, то есть, каждый человек, каждый ребенок, вот маленький ребенок, он будет испытывать счастье, когда его психика действует в рамках его категории. Именно разум. Понимаете? Но потом, когда человек становится взрослее, то все эти вещи, они уходят на задний план. Потому что на передний план у человека уходит желание зарабатывать деньги. И поэтому природа его способности, а не предназначение, начинает доминировать. Ну, другими словами, ну, человек, допустим, становится врачом. Если он первой категории, то он будет испытывать счастье, когда он дает знания. Второй категории он будет испытывать счастье, когда он становится главврачом. Третьей категории будет испытывать счастье, когда он начнет торговать лекарством. Четвертой категории будет испытывать счастье, когда он просто будет лечить людей. Но надо понять такую вещь, что если человек находится на ментале, на умственной платформе, означает, он выживает или он находится в страсти, то есть ему деньги самое важное, понимаете? Это значит, что он, ну, не будет испытывать счастье, находясь, работая врачом. У него будет получаться, у него будут деньги, у него будет, он будет лечить людей, все нормально. Но он не будет испытывать счастье. Для того, чтобы испытывать счастье в деятельности, человек должен перешагнуть через свою зависимость от самовыживания. То есть он должен стать выше этого, понимаете? Он должен стать сильнее своей жадности или зависимости от денег. Понимаете, о чем я говорю? То есть это означает, что разум его стал сильным. И это не значит, еще раз повторяю, что человек лишится денег в этом случае, как многие люди думают. Если я о деньгах не думаю, значит, их не будет. Наоборот, когда человек включается в бескорыстную жизнь, то у него включается благочестие. Благочестие копится, будет больше всего и денег, и положения в обществе, и отношений с людьми и так далее. Разобрались, да, с этим вопросом? Смешанные не могут. Смешанный тип означает, что человек имеет способности какие-то. Допустим, человек могут быть способности управлять, но это не приносит ему счастья. Да, да, как вы, да, такие люди. И вас это обидело, да? То есть, что, Олег Геннадьевич, ты что вообще? У тебя кукушка, что ли, это съехала? Ты что вообще, мужик? Нет, деньги им не нужны вообще, дорогой. Слушайте меня внимательно. Сейчас, хороший вопрос. Спасибо, спасибо, да. Хороший вопрос. Вот смотрите, есть вещи, которые приходят сами собой, а есть вещи, которые человек притягивает к себе. Вот смотрите, всем деньги нужны. Первая, вторая, третья категории. Первая категория, человек должен давать людям знания, и он должен развивать в себе квалификацию, то есть он должен развивать в себе мудрость, квалификацию. Деньги и слава придут к нему само собой в этом случае. Он не парится. Сколько придет, сколько ему положено по судьбе, столько придет. Второй категории. Человек должен заботиться о людях, стремиться к власти. Но если первая категория стремится к знанию, и у него также есть стремление к тому, чтобы его оценили. Ну то есть это не то, что первая категория люди, они такие как бы безбашенные типа. Они стремятся, им нужны степени ученые тоже. Им нужно, чтобы их оценили. Они стремятся к славе. Но если они не используют славу в своих целях, а для того, чтобы людям помогать, и знания тоже для этого, то деньги к ним приходят само собой. Теперь второй категории люди, они стремятся к власти, и чтобы заботиться о людях, и стремятся к репутации, чтобы у них была очень хорошая репутация. Если они это все соблюдают, они выполняют свои обещания перед людьми, то деньги к ним приходят, само собой. Сколько? Сколько положено. Но если человек второй категории начинает тянуть на себя деньги, он теряет власть, теряет возможность управлять людьми, то есть он становится дисквалифицированным. И чем отличаются люди третьей категории от них? Люди третьей категории, только они имеют право притягивать к себе деньги. То есть они притягивают к себе деньги, и это не является грехом для них, понимаете? Вот. А власть и слава для них приходят само собой. То есть они не должны стремиться к власти. Допустим, если человек третьей категории стремится к власти, он теряет себя. А четвертой категории они стремятся своим трудом приносить пользу. Они при этом могут иметь и славу, и власть, и деньги. Но они не должны к этому стремиться. Они должны стремиться приносить своим трудом пользу. Ну, допустим, человек стал искусным, там, допустим, мастером может блоху подковать. И он сразу становится славным, известен на все. И как бы его заказы стоят бешеные деньги. Но он не должен париться насчет этого. Он должен стремиться быть квалифицированным в труде. И тогда он будет успешный. Но если он начинает своими как бы подкованными блохами торговать, приторговывать, так сказать, и цену набивать, то тогда он становится дисквалифицирован как личность. Это для него грех, и это разрушает его репутацию, жизнь. Деньги являются необходимостью для правителя, которая поддерживает его силу. Ну то есть, если у правителя нет денег, то у него нет и власти тоже. То есть поэтому какое-то количество денег, необходимое для власти, всегда у правителя должно быть. И в зависимости от статуса человек должен иметь больше возможностей финансов. Ему нужно больше, лучше машину, лучше дом, чем у всех остальных. Это поддержит его статус, силу как бы. Но это все должно приходить ему само собой в жизни. Это не значит, что он не должен иметь фирмы какие-то свои там и все прочее. Он все это имеет, но он не должен к этому прилагать усилия какие-то чрезмерные, понимаете? Есть грань, через которую человек переступает, то есть он уже вопреки своему управлению людьми начинает заниматься тем, что он приторговывает. Это вызывает разрушение его власти, то есть он становится хапугой для всех, а не правителем, понимаете? Но если человек бизнесмен по природе, он занимается бизнесом, он никакой не хапуга, нормально. Но он при этом не стремится к власти. А? Как узнать, какой я тип? А? Варны — это и есть вот эти вот типы. Понимаете, вы не узнаете, пока у вас разум не включится. Только в бескорыстной деятельности человек может узнать. Ну, то есть, понимаете, у нас, ну, в любом случае вы знаете. То есть, вы просто не поймете, это способности или ваша природа. Допустим, человек чувствует, что у него получается командовать людьми и торговать, допустим. Он не знает, где его природа там, а где способности. Вот, как только он выходит на уровень бескорыстия, он сразу узнает. Потому что именно там, на этом уровне, у него получается радостно трудиться в одной из этих сфер. То есть, если он начинает как бы хотеть счастья людям, то он поймет, что счастье он людям может подарить, или управляя ими, или занимая их торговлей, допустим. Потому что, понимаете, вот эта деятельность имеет колоссальное различие. Часто люди думают, что бизнес — это и есть управление. Это вообще просто разные сферы жизни. Управление означает, что создается социум, микросоциум, в котором старший обещает людям определенную защиту и жизнь. Прописываются обязанности всех, и люди живут этим всем. А торговля означает, что человек ничего людям не обещает, кроме прибыли. Заработали, разошлись. То есть отношения имеют поверхностную природу. Они не имеют глубины. И человек, который торговец, он никогда не наказывает всех. Он говорит, он такой, знаете, спокойный. Он говорит, не пришел на работу, денег не получишь. Ну, то есть у него все с деньгами связано, он не парится. Но человек, правитель по природе, он как бы говорит, у тебя что за морально-нравственный облик вообще? Ты как себя ведешь? То есть для него не важно, получит он деньги или нет, для него важна совесть. То есть, понимаете, люди первой категории опираются на знания, люди второй категории опираются на нравственные законы и на совесть, люди третьей категории опираются только на деньги, люди четвертой категории опираются только на свои способности и как бы на талант трудиться. Знаете, что вот эти четыре категории людей, они настолько четыре категории вот этих формаций жизни, они настолько колоссально влияют на общество, что вы даже себе, может быть, представить не можете. Я просто вам немножко сделаю небольшой намек. Вот смотрите, когда, допустим, люди первой категории обладают огромной святостью, то тогда всем миром руководит знание и священные писания. Все цари, правители, они советуются, у них у всех есть наставник, они все советуются, как им жить и как им действовать. В результате в мире воцаряется благоденствие, и это называется «золотой век», то есть век, в котором люди живут счастливо и все живут праведно. Когда священники теряют такую силу, понимаете, это значит, что за сила у священников? Священник, обладающий силой такой, который держит под собой правителя, имеет такую силу, что он может молитвой даже убить правителя, если тот не хочет следовать правилам. Он может его наказать, или он может уйти из того места, где он живет, и там перестанут выпадать дожди. Я просто вам рассказываю примеры из священных писаний, как вот люди первой категории управляли ситуацией. Они ни с кем не сражались, ничего не доказывали. Они просто говорили, делай правильно. Тот говорит, я не буду делать правильно. Тогда священник говорит, тогда ты умрешь. Тот говорит, я не умру. Пошел вон. Проходит 2 дня, и тот помер. Или он говорит, я ухожу из вашей местности. Он говорит, ну и уходи, правитель, мы с тебя проживем. Тот уходит, и дожди закончились на несколько лет. Представляете, если хотя бы 1 год в вашей местности не будет ни одного дождя. Что произойдет? Все погибнет. Вы не сможете все полить, все, что здесь есть. Понимаете? Все будет уничтожено. Но когда священники потеряли такую силу, связь с Богом, то наступила другая эпоха, когда правители сами устанавливали законы, по которым надо жить. И это эпоха феодального строя. То есть все земля поделилась на мелкие государства, и в каждом государстве свои законы, свои правила жизни. И как бы царь являлся самой влиятельной и сильной личностью, которая что хотела, то и вытворяла. Вот. Когда цари деградировали, их нравственный облик стал настолько слабым, что вот такое как бы правление единоличное, так сказать, государством стало больше похоже на тиранию, тогда этот строй сменился следующим строем, во время которого бизнесмены стали возглавлять миром, управлять миром. То есть миром управляют деньги и экономические законы. Это то время, в котором мы сейчас живем с вами. Но эксперимент уже был. Ну, то есть, когда миром управляют кто? Рабочие. То есть, кто был ничем, тот станет всем. Вот это есть наш последний решительный бой. То есть, когда миром управляют священники, то есть, они никем не управляют на самом деле. Они управляют правители, просто они их контролируют. То тогда на земле золотой век, когда миром управляют цари, то тогда появляется уже жестокость определенная и неравноправие, рабство появляется в обществе людей. Когда миром управляют, но при этом есть нравственные законы. Когда цари управляют, нравственность есть, понимаете? Нет гомосексуализма, не разрушается институт семьи, то есть люди живут с семьей, не поощряются разводы там и так далее. Это все признак царской власти, признаки вот эти вот. Но когда начинают управлять миром бизнесмены, то институт семьи разрушается, совесть разрушается, всем управляют только деньги, то есть нет никаких морально-нравственных устоев. Только те, кто имеет деньги, прав. Не имеет денег, нет правды. Все. А если управляют рабочие миром, то тогда даже, даже деньги не могут иметь силу. Ничто не защищает этот мир. Но сейчас хоть деньги защищают. До этого нравственные принципы защищали, до этого знание духовное защищало. Но когда рабочие управляют, то тебя ничего не защитит. Захотят прибить, прибьют. Ладно, тему закончили, да? Я вам вкратце ее рассказал. Это что? Женщина второй категории, как управлять? Хороший вопрос. Вот смотрите, сила есть женская, есть мужская сила. Не надо думать вообще и первой категории, и второй, и третьей. Всегда женщина – это есть женщина. Допустим, женская сила всегда сильнее мужской, если женщина поняла себя как женщину. Вот если женщина поняла себя как женщину, ее сила сильнее мужской всегда. Запомнили правило? Что значит понять себя как женщину? Это значит, что женщина... Поэтому я и говорю, что женщина сначала должна стать матерью, в семье развиться, а потом идти в предназначение. Потому что когда женщина развилась как мать, она становится старшим членом общества. То есть мать – это та, кто стоит выше других. Запомнили? Итак, женщина стала матерью и стала директором завода. Да? Как она управляет заводом? Как мать. То есть она... Говорит, Василий Петрович, зачем вы напились? Мы вас увольняем. И потом дальше ее помощники его увольняют. Она сама не парится. То есть она всем как мать себя ведет. Она со всеми общается как мать. По-доброму очень. Но все ее боятся, потому что они знают, что она имеет силу. То есть, понимаете, власть бывает мужская. Мужская власть означает... Храбрость, доблесть и сила. Мужчина должен доказать, что он сильнее всем. Женская власть совсем другая. Женщина доказывает, что у ней больше любви и справедливости. Она как управляет? Она говорит, Василий Федорович, мы же вам говорили, не пейте. Мы вас предупреждали один раз, второй раз, третий раз. И вы все продолжаете пить. Нам придется вас уволить. То есть она любовью и справедливостью берет. Мужчина как управляет? Он говорит, ты что пил? Тебе сколько говорили? Все, ты уволен. Чувствуете разницу или нет? Мужчина силу показывает. Он говорит, ты не хотел слушаться, до свидания. Женщина силу не показывает, она добротой. Она как мать. Мать может наказать? Может. Ну как она наказывает? Силой. Если силой наказывает, значит она не женщина. Надо наказывать добротой. Женщина, если будет правителем, то земля изменится в лучшую сторону. Если женщина будет правителем, земля изменится в лучшую сторону. Да, если женщина будет хорошим правителем, земля изменится в лучшую сторону. Или если мужчина будет хорошим правителем, то земля тоже изменится в лучшую сторону. Просто вы одну вещь поймите, что мужчине быть правителем по мужскому типу легче, чем женщине быть правителем по женскому типу. Потому что если женщина развивается как правитель по женскому типу, то это реально просто чудо. И это чудо просто вызовет огромное процветание общества. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что развитая женщина – это большая редкость. Ну, то есть, другими словами, мужчина неразвитый, если он правитель, то как-то будет все нормально, более-менее. Ну, как-то переживем. Если женщина стала правителем, и она не развита, будет капец. Понимаете? Но если женщина развита и стала правителем, то все просто взлетит, все станет, ну, все... Сможет? У нас есть разные примеры с косичками и без косичек. Всякие бывают. Не знаете? Сама природа правителя означает власть. Если женщина имеет такую природу, она может всех порвать и прийти к власти. Это не значит, что она развита. Женщины могут прийти к власти с помощью своей женской силы. У женщины от природы склонность к политике, способности понимать характеры людей и строить интриги. Она родилась с этим, то есть это ее природа. Понимаете, если она еще правитель по природе, она может так настроить интриг, что придет к власти. Но если она не развита, как женщина, это будет капец всем. Потому что неразвитый мужчина еще более-менее как-то может управлять. А неразвитая женщина, у нее нет предела. То есть она, ну как бы, она без тормозов. А? Это развитые женщины. Ну? Да, они очень много сделали для России, однозначно. А? И сейчас тоже можно, да? У нас есть какая-то проблема. Проблема заключается в том, что вы мне доказываете, что женщина может быть правителем. Но мне не надо это доказывать, я и сам знаю. Земля изменится, конечно, однозначно. Женщина – это лучшая половина человечества. Если женщина управляет, земля однозначно изменится к лучшему. Или к худшему, если она не развита как женщина. Но если она управляет женщиной, то земля однозначно куда-то изменится. Просто так все не останется. Потому что женщина – это необычное начало. Это очень сильное существо. Если вы мне это доказываете, то я это прекрасно понимаю. Мне не надо это доказывать. Поэтому женщины лучше не связываться. Это, по крайней мере, я понял в своей жизни точно. Ладно, мои хорошие, я дальше лекцию хочу. У меня есть еще вам сказать, у меня есть просто важные темы для вас, для беседы. Я хочу вам сказать одну вещь, что если в вашей жизни что-то не получается, то на это есть всего две причины. Всего две. Первая причина – у вас не хватает энергии, ну, то есть вы обесточены. И вторая причина – у вас плохой период жизни. Я думаю, что вы сами не сможете определить сейчас, какая из этих двух причин. Надо просто начать на природу ходить, зарядку делать, в храм ходить и наполняться просто. Побольше друзей, побольше доброго общения с людьми, побольше природы. Но в целом, как бы, чего не хватает, можно понять. Если вы чувствуете слабость, нарушение работоспособности, не хватает сил, значит, нужна природа. Если вы чувствуете, что у вас нет социальной силы, семья рушится, недостаточное положение в обществе, чтобы фирму открыть, значит, вам нужно полюбить людей. Понимаете, любовь к людям дает человеку социальную силу. Вот в буквальном смысле слова. Поэтому особенно человек, который хочет управлять людьми, ему колоссально нужно учиться любить людей. Вот, допустим, взять Ленина. Мы можем как угодно его обсуждать, но я одно знаю точно, что если бы он людей не любил, люди бы за ним не пошли. Понимаете, ему достаточно было одного движения сделать, и огромные массы людей за ним шли. Почему так? Потому что его, внутри него была огромная любовь к людям. Он фактически отдал им всю свою жизнь. У него не было ни личной жизни, не было ни безопасности никакой. То есть он просто был как меценат, понимаете, человек, который все отдавал людям полностью, без остатка, всю свою жизнь. И за ним плеяда людей, которые шли за ним, такие же. Вот какой он сам, какой лидер, такие люди за ним пришли. То есть такие же абсолютно самоотверженные. И мы не можем это отрицать, понимаете. Это пример очень показательный. Я не сторонник атеизма. И даже само слово комсомольцы мне больше напоминает, был такой демон Камса, который пытался убить Бога. Вот. А комсомольцы — это те, кто молится Камсе. Я так воспринимаю. Ну, то есть, понимаете, но я все равно не откажусь от этих примеров в своей жизни. То есть, если вы хотите узнать, что делает человека сильным, учитесь у этих примеров. Ну, то есть, любовь к людям дает колоссальную силу, социальную силу человеку. Понимаете, если, допустим, женщина любит людей в целом, как женщина, она немедленно выходит замуж, ей не надо ничего с собой сделать. Она просто природно настолько красивая и привлекательная, что ее тут же берут замуж, еще и будут сражаться за нее. Поэтому единственное, что женщине нужно, научиться, как женщине, любить людей. Понимаете, если человек любит старших, вот природно любит старших, уважает, ему не надо беспокоиться о том, чтобы быть наверху общества. Он вылетит туда сам, как пробка. Да, у бутылки. Вот, если человек любит труд, вот любит что-то делать для людей, ему не надо беспокоиться о том, чтобы он работал в хорошем месте. Не надо беспокоиться, его просто судьба туда сама вытолкнет. Понимаете? Просто поймите, что все виды любви по отношению к людям являются колоссальной силой, меняющей социальное положение человека. И именно эту силу в себе надо вырабатывать. Если у вас этой силы нет, это ваши проблемы. Понимаете? Тренируйте ее, эту силу. Понимаете, часто вот просто взять, допустим, тех же певцов. Вот просто, ну, любовь к людям делает человека очень популярным. Сразу же и немедленно. Понимаете? Не нужно что-то еще, допустим, чего-то еще, ну, достигать. Я вам просто, вы сейчас один голос услышите, и вы поймете, о чем я говорю. Это называется природное благочестие человека. Природное благочестие. И вот интересно, что в этой песне человек, который имеет это природное благочестие, любить людей, он же об этом и поет. Знали голос, да? Согласны, что сильно любит людей человек? Когда она смотрит, в ее глазах прям вот эта любовь и доброта к людям просто зашкаливает. Понимаете? И это делает сразу человека очень популярным. Он становится всем очень приятен. Понимаете, в этом и сила заключается человеческого успеха. Итак, смотрите, если вы не можете замуж выйти, не можете устроиться на работу, не можете, допустим, иметь высокое положение в обществе, скорее всего, вам не хватает силы просто, социальной силы. Плохой период, он может это задержать на какое-то время. Ну, сколько длится плохой период? Ну, год, два, ну, три. Понимаете? Он недолго длится обычно. Ну, это просто периоды. Обычно, ну, год-два. Редко там 5 лет, это уже очень редко. Это раз в жизни такое бывает. Вот, ну и вот 5 лет, значит, вас судьба не будет пускать иметь хорошее положение в обществе, если вам это по жизни положено. Но если у вас вообще не получается это, значит, у вас не хватает силы. Плохой период это здесь ни при чем. И тогда что, какой практический совет я вам могу дать в этом? Если не хватает какой-то силы, вот ее и тренируйте. Ну то есть, допустим, все зависит от того, чего вы хотите. Вы хотите на работу устроиться, идите, начинайте что-то делать. Неважно где, научитесь любить труд так, чтобы людям было приятно. Как только вы увидите в глазах радость, вот вы что-то делаете, и людям приятно, как вы работаете, они хотят, им людям нравится смотреть, как вы работаете. Все, вы без работы не останетесь. Это называется сила. Что это значит? Вы приходите куда угодно, просто экспериментируйте. Приходите куда угодно, говорите, я хочу устроиться на работу. Человек смотрит на вас, говорит, я беру. Почему? Потому что у вас есть определенный вид красоты, который всегда привлекает. Я когда учился в мединституте, я как-то природно чувствовал это. Я все свободное время старался лечить людей. Ну просто вот заботился о них, абсолютно бескорыстно там, ничего не брал с них, просто вот старался заботиться, лечить людей. Все. Пришло время, и один человек из них заставил меня читать лекции. Я не хотел сам. Он сотрудник научного института был, научно-исследовательского. Я ему рассказывал, как правильно жить. Он в больнице лежал. Он начальником был там отдела научно-технического какого-то. Институт подшипников в Самаре. Вот. И он говорит, будешь читать лекции моим подчиненным, я их соберу. Я говорю, я же студент. Я еще студентом был института. Ну, молодым парнем 23 года всего. А он серьезный дядька такой. И он собрал этих людей, там было человек 30, по-моему, чтобы я им рассказывал, как правильно жить. У меня ноги подкашивались. Реально, то есть мне было очень тяжело. Но буквально за две лекции я так разговорился, природа начала работать, что уже потом остановить было невозможно. Ну, как бы... Я помню, что их привлекало именно то, что я хочу им помочь. Все. Больше их ничего не привлекало. Ни знания, которые им рассказывают. Вот само желание мое, чтобы им стало лучше, оно было основой для их восприятия меня как личности. Понимаете, у меня есть пример одного человека, который, и сейчас он в правительстве, имеет какую-то определенную должность. Я не хочу говорить конкретно, что, но как бы этот человек начал слушать мои лекции, заинтересовался, и он пригласил ко мне, меня, когда я жил в Москве, пригласил меня на беседу, мы с ним общались, и я смотрел, как он работает. Он мне рассказал многие интересные вещи. Первое, что он мне сказал, что он с детства очень уважает своего отца и уважает вообще всех людей, которые что-то делают для страны. Когда ему позвонил над ним человек, из аппарата управления, то он просто встал, хотя никого рядом не было, кроме меня. Он встал и начал говорить, да, я так и сделаю, все будет хорошо. Ну то есть я в его голосе видел абсолютную преданность старшему. Это его просто стиль жизни, понимаете? Это то, что у него в сердце живет. Я говорю, как вы подбираете себе сотрудников? Он говорит, я очень люблю людей, очень честно отношусь к ним, и я вижу людей сразу. Вот человек заходит, три слова сказал, я его или беру, или отправляю. Потому что, ну, если он мне показал, то это видно сразу. Ну, то есть, понимаете, это природное благочестие. То есть человек уважает старших, человек верен своему долгу, он очень патриотично относится к родине. И, ну, то есть человек занимал в то время, когда я с ним общался, пост министра определенного направления в стране. И он со мной говорил об этих вещах, о которых я сейчас с вами говорю. Ему важно было понять, как я понимаю эти законы, потому что он тоже, когда он послушал мою лекцию, он понял, что он тоже интуитивно к этому пришел. И он тонкости, там какие-то детали выяснял со мной. Но в целом мне его, ему, его нечем было научить. Он природно просто во всех этих вещах ориентировался и понимал это все. Я начал анализировать со всеми людьми, с которыми я сталкивался, которые имеют хоть какой-то высокий социальный статус, я заметил у них у всех одну и ту же черту. Они все очень уважительно относятся как к старшим, так и к людям. Я не говорю о том, там они подворовывают, не подворовывают, взятки берут, не берут. Это их личная возможность понимать свое собственное благо или неблаго, понимаете? То есть, если они не разбираются, как им правильно жить, как старшие, то они будут делать глупости и получать наказание потом за это. Но я говорю именно о том, что сделало их, посадило туда, что их возвысило над другими. Понимаете, главное качество людей, которые сидят у власти, это способность уважать родину и старших. А если они еще могут заботиться о младших, то они никогда не потеряют это положение. Понимаете, вот и все. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш статус жизни повысился, перестаньте бубнить на свою страну, на старших, на все, как бы, перестаньте гнусить. Если вы будете продолжать это делать, ничего не повысится, потому что вы будете копить определенную энергию, которая будет вас выталкивать вниз, а не вверх. Вы скажете, а как же тогда все поменять? А для этого надо просто разобраться. Об этом я сейчас хочу вам поговорить с вами. У нас еще есть время. Смотрите, если говорить об изменении вообще всего, что ты видишь вокруг себя, что связано с человеческой природой, то надо знать, как она вообще работает. Любое насилие небольшое, которое мы совершаем над людьми, оно лишает человека возможности иметь разум в отношениях со мной. То есть, другими словами, как только человек чувствует страх или опасность от тебя, или насилие, у него сразу же выключается та структура психическая, которая отвечает за глубокое восприятие мира и изменение своей парадигмы. Другими словами, если вы кого-то критикуете, пусть даже старшего или своего ребенка, и жестко к нему относитесь, то вы этому человеку никогда не поможете поменять свою жизнь. То есть, если вы хотите что-то изменить, надо сначала принять. Когда вы приняли, разум тогда у этого человека успокоился, и тогда вы можете, согласно его положению, ему помочь. Например, старшему можно помогать, задавая ему вопросы, в которых есть ответ. Ну, например, вы говорите отцу, папа, вот знаешь, я вот, ну как бы, ну я понимаю, что ты все правильно в жизни делаешь, но... Я не могу, вот я хочу тебе задать вопрос, а вообще вот когда ты выпиваешь и как бы и прям напиваешься сильно, это как-то помогает тебе в жизни, да? Или мешает? Ну, допустим, вы его так спросили, ответ очень простой. Ответ такой, что папа задумается, блин, я уже, дети уже замечают, что я пью, ну сколько можно, надо бросать. Понимаете, то есть вам не надо его укорять. Вы просто ему задаете вопрос, на который нет ответа. Или, допустим, вы подходите к своему отцу и говорите, папа, как бы, я понимаю, что есть какая-то глубокая причина, что вы разошлись с мамой и не общаетесь друг с другом. Какая-то глубокая причина есть. Но, как бы, я хочу тебе спросить, как бы, если ты считаешь, что это правильно не общаться с мамой, то значит тогда это нормально, не общайся. Я просто не понимаю этот вопрос. Ответь мне на этот вопрос. Если вы так спрашиваете своего отца, то ответ у него только один. Надо начинать восстанавливать отношения с своей бывшей женой. Иначе страдают отношения с детьми. И так далее, понимаете? То есть, вот этот наводящий вопрос является способом очень глубоким проникнуть в глубины сознания человека. Если это касается старшего. Если это касается младшего, то в отношениях с младшим вы должны понять, на какой стадии вообще отношений вы с ним находитесь. А эти стадии имеют свое место быть. Вот смотрите, допустим, младший, маленький ребенок, естественно, склонен подчиняться старшим. Но это подчинение имеет разную природу. Например, это может быть эмоциональное подчинение. У всех маленьких детей к старшим эмоциональное подчинение. Это значит, что они боятся без мамы, без папы. То есть они вроде бы подчинены. Но это не значит, что они вас будут слушать или слушаться. Для того, чтобы подчинение, или способность воспитывать стала более глубоким, то вы должны этому ребенку своей жизнью показать гарантии, что вы не навредите ему своим поведением. Другими словами, мы должны так себя вести рядом с ребенком, что даже если вы его наказываете, вы должны наказывать добротой в глаза. Ну, то есть ребенок не должен чувствовать, что есть какие-то враги, что старшие это враги, что они его не понимают. Он может плакать, но не должен плакать из обиды. Он не должен плакать из ощущения, что его не понимают. Он может плакать за то, что его наказали, но он не должен в отчаянии плакать. В ваших глазах, в отношениях с ним не должно быть жестокости и злобы. И тогда вы переходите на следующую стадию отношений с ребенком, которая называется доверие. Но то, другими словами, ум успокаивается у ребенка, и он начинает перенимать ваше поведение. Вот, он в любом случае перенимает поведение, только по-разному. Вот, допустим, если вы жестоко относитесь к нему, то он ваше поведение перенимает зеркально. Ну, то есть, если вы вот так делаете, он в жизни будет делать наоборот. Понимаете? То есть, он таким образом как бы писает ботинки. То есть, он сопротивляется вашему насилию тем, что он копирует не вас, а противоположность вас. Это неосознанно происходит. Вот. Потом дальше, если все-таки вы по-доброму относитесь к человеку, даете ему возможность ошибаться, глупить, наказываете его по-доброму. Ну, наказывать надо детей обязательно. Нельзя их распускать, надо наказывать. Ребенок неразумный, он должен знать, что туда нельзя, потому что будет наказание. То тогда в этом случае его ум успокаивается, и он начинает вам доверять. То есть, другими словами, он станет как минимум такой же, как вы. Он переметет в вас ваше поведение. Следующая стадия воспитания. Если вы пытаетесь жить правильно и ребенку показываете пример правильной жизни, то наступает такой момент, когда он начинает не просто доверять вам, а начинает вас слушать. Что это значит? Это значит, что он очень сильно заинтересован изменить себя с помощью вашего звука. Вот как минимум многие в зале сейчас находятся на этих стадиях отношений со мной. То есть люди слушают. Это значит, что они хотят с помощью звука изменить свою жизнь. Следующая стадия воспитания ребенка, когда родители доказывают ребенку свою мудрость, тогда ребенок переходит на следующую стадию, которая называется «слушаться». Что это значит? Это значит, что ребенок как аксиому воспринимает то, что истина исходит от старшего, а не от его собственного понимания. Понимаете, наше собственное понимание тоже имеет большой вес в нашей жизни, а точнее главный. Но если человек верит старшему, то он считает, что старший лучше знает, где истина, чем мое сердце. И это называется слушаться. То есть человек имеет другое чувство внутри. Но он это чувство, как на него не обращает внимания, он доверяет чувству старшего. И тогда такие дети вырастают разумными. Ну, то есть уже даже на стадии слушать, разум включается у ребенка, и он начинает менять свою жизнь сам. Вы спрашиваете, почему ребенок не хочет менять свою жизнь сам? Потому что он не нашел до этой стадии отношений с вами. Он не слушает вас, означает, разум его не включен. А вот кого он слушает, тот и меняет его разум. Если, допустим, «Властелин колец» он слушает, то «Властелин колец» меняет его разум. И он будет таким же, как «Властелин колец». Если Шварценеггер, как бы, он слушает, значит, Шварценеггер меняет его разум. Если Бэтмен, он слушает Бэтмена, то Гудменом он уже не станет. Понятно, да? Ну, то есть, другими словами, я вам сказал, что есть еще третья стадия, когда человек не просто слушает, а он слушается. Это значит, что его разум становится сильным, способным менять свою жизнь. Но есть еще следующая, последняя стадия воспитания ребенка, скорее всего, до которой вы не достигнете. Эта стадия уникальна, и она очень редка. Эта стадия называется не слушаться, а предаться. И эта стадия достойна только святых людей. Не пытайтесь детей заставить предаваться вам, подчиниться вашей воле и сделать всю жизнь так, как вы хотите. Потому что это возможно только тогда, когда ребенок беззаветно верит вам и считает вас, ну, поклоняется вам как святому человеку. Это бывает в отношениях между родителями и детьми крайне редко. И это указывает на высочайшую степень развитости самого родителя. Поэтому не надо это имитировать. Запомнили? Теперь перейдем к следующим отношениям. Это отношения между мужем и женой. Вам интересно? Вот смотрите, у каждого человека, у мужчины и женщины есть божественное. У женщины что такое божественное у женщины? Она природно добра, природно мягкий характер имеет, уступчивый, снисходительный характер. Природно она склонна служить, заботиться. Она природно любит людей. Она, вот женщина это та, которая любит людей, вообще всех людей. Это природа женщины, любить людей. Вот. Женщина по природе имеет тонкое, чистое восприятие мира. То есть она по природе очень как бы близка, любит истину в целом и готова ей предаться. Все это вместе в женщине не принадлежит ей. Все это вместе в женщине принадлежит Богу. А точнее, супруге Богу, которую можно сказать, назвать по-разному. Можно ее назвать любовь, то есть она есть воплощенная любовь супруга Господа. Ее называют в Индии Рада. Ра – это солнце, а да – дарить. То есть это та, которая как бы бесконечно радует всех, ну, своим присутствием. Вот это сама любовь, это сама радость. Ну то есть что такое сама любовь и сама радость? Это и есть изначальная божественная женская природа, которая является извечной супругой Господа. И если говорить о счастье, то это тоже она. Ну, то есть, само воплощенное счастье имеет женскую природу, и это супруга Господа. Теперь, какие у нас с ней отношения? Отношения такие, что она входит в сознание каждой женщины и показывает мужчине себя через нее. Также в каждой женщине есть ее судьба, и она соединяется с судьбой самого мужчины. То есть мужчина, если ниточка незримая соединилась, то женщина будет так в своей жизни вести, как положено ему, его судьбе. И ту часть своей судьбы она реализует, которая связана с его судьбой. Другими словами, они синхронизировались для того, чтобы друг друга мучить. Но, понимаете, будут они друг друга мучить или нет, все это зависит от того, насколько они понимают, ну, закон жизни. Закон жизни такой: если я буду учиться в своей жене видеть божественную природу, то судьба будет сгорать. Ну, то есть, если я супругу Бога буду видеть в своей жене, то есть относиться. И поэтому девушка, кто такая девушка? На санскрите деви означает божественное. Ну, то есть, если мужчина девушку будет видеть, ну, то есть, божественную будет видеть своей супруге, то тогда ее злое влияние на него будет нейтрализовано. Ну, то есть, другими словами, один монах, ну, не монах, а прихожанин пришел к священнику и говорит, как мне со своей женой сохранить мир в отношениях? Он говорит, ты когда увидел первый раз свою жену, увидел в ней вот эту чистоту, ну, во что ты влюбился, вспомни, вот такой ее всю жизнь и учись видеть. И тогда ты всю жизнь будешь испытывать счастье и любовь к ней. И это никогда не закончится. Но как только ты как бы будешь видеть в ней только желание наслаждаться, то твоя любовь будет закончена и будут бесконечные раздоры. Ну, то есть, если ты видишь в нем божественное в ней, то тогда ты всегда ее будешь любить, а если ты будешь в ней видеть источник для своего похоти, для своего желания наслаждаться, то тогда любовь быстро закончится и наступит жесть, наступит страдание. У каждого мужчины есть божественное сверху и снизу человеческое. В чем божественное мужчина? Это ответственность, разумность, смелость, терпение, твердость духа, способность преодолевать трудности, разум, рассудительность и так далее. Это идет от самого Бога. Эти качества идут от Бога. Но разницы никакой нет, что от супруги Бога, что от Бога, это все одно и то же. Ну, то есть, другими словами, у мужчины есть человеческое, которое мучает женщину, и есть божественное. Если женщина сосредотачивается на божественном, глядя на мужчину, она побеждает свою судьбу. Если сосредотачивается на человеческом и начинает с ним выяснять отношения, она разрушает свою судьбу. Я вам вкратце рассказал, как строить друг с другом отношения. Это очень вкратце, поверьте. Я хочу добавить еще кое-что сюда. Запомните, отношения между супругами должно иметь мягкую, добрую, ненавязчивую природу и очень деликатную. Ну, то есть деликатность к мужчине означает подчинение. Деликатность к женщине означает ласковость, нежность и аккуратность в обращении. Ну, то есть, если ты хочешь быть деликатным, то с мужчиной надо вести себя как с тем, который лучше все понимает, знает, как бы обращаться к нему вот как к тому, кто старше. Хотя муж и жена равны по природе. Равны, это равные отношения. Женщина иногда тоже может быть старшим к мужу, она может сказать, слушай, мой дорогой, уважаемый человек, мне кажется, я не уверена, конечно, но мне кажется, что сегодня в гостях ты вел себя как свинья. А? Ну зачем последняя? Как первая свинья? Зачем как последняя? Всегда уважайте. Даже если вы наказ человек, уважительно. Ты вел себя как самая лучшая свинья. Старше. В этом случае женщина старше стала. Она как мать себя ведет. Развитые семейные отношения такие, что женщина может быть старше, может быть младше, может быть равной в отношениях. Они могут беседовать как друзья, она может как мать ему сказать, может вести себя с ним как та, которая считает его старше. Это развитые отношения, они могут по-разному, в зависимости от того, как необходимо. Если женщина как мать себя ведет, он должен смиренно слушать. Если женщина как младшая ведет, он должен быть старшим. Ну, то есть, другими словами, это развитые отношения означают, что они могут меняться. Неразвитые отношения означают, женщина из страха перед мужчиной занимает господствующее положение, пытается всегда истерить, угнетать его, пытается, ну, защищаться от его мужской силы, она боится ее просто. Вот, он становится петухом, начинает драться с ней, бить ее своими словами, кулаками там и так далее. Ну, то есть, еще другой вид неразвитых отношений. Женщина становится забитой рядом с мужчиной и боится его, и думает, что она спасется от него, если она будет все время ему подчиняться. В этом случае он начинает наглеть, и еще больше ее угнетает, и вообще бросает, и находится еще одну другую. Понятно, да? Женщина должна понять, что она зависит от Бога, а не от мужчины. И она должна видеть в нем божественные качества и культивировать их в своем сердце. Как бы он себя ни вел, она должна знать, что в нем есть эти божественные качества. И она должна стремиться видеть их, потому что это и есть победа. Допустим, если она смотрит на мужчину и видит в нем его божественные качества, то в этом случае его демонизм и злоба тают. Он не может уже вести себя плохо, потому что так на него смотрит. Но другими словами, если смотрит на тебя человек чистым взглядом и верит, что ты чистый, то ты не можешь грязно вести себя. Вот, допустим, вы приходите на лекцию, у меня плохое настроение, вот как сегодня. Но вы смотрите на меня очень чистым взглядом. Я делаю вид, что у меня хорошее настроение. Ну, примерно так. Почему? Потому что, а куда мне деваться? То есть, раз вы от меня этого ждете, я просто наполняюсь вашим ожиданием, начинаю вести себя так, как вы хотите. Так устроена семейная жизнь. Отношения такие примерно. Очень аккуратно, так по-доброму. Моя дорогая, как бы, ласковая. То есть, божественная женская природа, сама любовь, олицетворение любви. Моя дорогая, да ты у меня самая красивая, самая лучшая. Вот так вот, аккуратненько. Если она начинает капризить, ой, все будет хорошо, все нормально. Вот так. Некоторые мужчины думают, что это унижение, вот так себя вести женщину, унижение. Это не унижение. Это признак сильного мужчины. Потому что слабый мужчина, он всегда на все реагирует, когда женщина обижает. Ну, такое тоже. Понимаете, если началась ругань между мужем и женой, то это значит, что мужчина слабый. Потому что сильный мужчина с женщиной ругаться никогда не будет. А, разок это в Риге такой случай был. Одна женщина спрашивает: Олег Геннадьевич, а что делать-то? А другая такая выкрикивает из зала, говорит: да что, все понятно, молиться и бегать, что делать? Силу где брать? Допустим, у вас есть друзья, с женой поругались, позвоните другу. Поговорите с ним просто по душам, и сразу вы успокоитесь. Силу надо брать у природы, у Бога и у добрых людей. Больше негде брать нам силу. Ну, негде просто больше. Все. Где ее еще взять? Если вы у жены захотите силу брать, вы с ней поругались, вот это будет засада. Так обычно и происходит. Люди поругались. Вот что происходит? Вот смотрите, вы поругались, да? Обижены друг на друга. И дальше что происходит? Мотылек летит к огню, да? Жена обижена, и он идет от нее брать силу. Пытается ее успокоить. Дальше что будет? Еще хуже. Она ему по башке дала, он так, опять, и вторая волна пошла. Мы разок с женой идем, короче, это в святом месте было. Так Господь мне интересно показал. Мы с женой поссорились, короче. Ну, все ссорятся же, правда? Мы поссорились с женой, идем с ней, короче. Я ее не вижу, она меня не видит. И вместе мы идем на Гангу купаться, в святое место. Вот. И мы идем, там красота такая, природа, трава кругом такая, ну, высокая. Ну, в общем, Индия. И мы по дороге видим, как два мангуста таких вот, зверька длинных таких, очень красивые они. Один самка и самец бегают друг за другом и фыркают. Ну, то есть, выясняют отношения. Вот так бегают, друг за другом, вот так вот. По кругу вот так вот, носятся прямо. И даже нас не замечают. У них семейные разборки. Вот. И я говорю жене: посмотри, говорю, видишь кругом природа, поле, столько цветов. А они ничего не видят, даже нас не видят. Они видят только проблемы, которые между ними. И они фыркают друг на друга и бегают друг за другом. Так, говорю, и мы с тобой тоже не видим ни природы, ни цветов, ни мангустов. И сразу мы так начали смеяться. Ну, то есть, мы просто чуть-чуть отвлеклись друг от друга, посмотрели на этот мир и сразу же простили друг другу. Представляете, как все просто? Вот чуть-чуть человек наполнился силой, ему чуть-чуть. Потому что самая главная проблема заключается в том, что нас приковывает боль. Вот, допустим, вы на начальника обиделись, чем вы будете заниматься? Ходите думать о начальнике. Какой он плохой человек, скотина. И все, и будете так вот думать постоянно и разрушать с ним отношения. Это замкнутый круг. Я этот круг узнал, когда мне был в первом классе. Я неожиданно открыл для себя, сделал открытие, потому что я же первый тип, я изучаю все. Мне учительница через несколько дней после начала учебы поставила 2 единицы в тетради. Ну, это отдельная история, то есть она поставила эти единицы на одной странице и на другой. Ну, так как я сообразительный парень, я смотрю, 1 страница. Ну, решил ее вырвать. Не так много страниц, вроде не такая большая потеря. Я пошел как бы за класс, ну, я в школу пошел на улицу и решил уйти далеко, чтобы меня никто не узнал, что я вырываю. Вот я ушел далеко и прямо пришел прямо к своему классу, то есть на первом этаже у нас учеба была. И прямо я к своему классу пришел, у меня зрительная память плохая, и прямо напротив своего класса начал вырывать листок. И мне учительница такая в стекло стучит, иди сюда, назад. Я пришел, она мне проклеила страницы. А я ее до этого любил. То есть она такая красивая была такая. Я ее любил, думаю, какая красивая, такая хорошая. Она мне очень нравилась, короче. Ну, она, короче, я ее разлюбил, короче. Ну, когда она мне единицы поставила, я как-то еще подумал, может, она ошиблась. Ну, когда она мне назад все проклеила, как бы, и пронумеровала страницы, я ее разлюбил, все. Я пришел домой, короче, все. Не люблю учительницу. Говорю, мама. Ну, она меня наказали там дома. Говорю, мама, какая у нас плохая учительница? Она там просто такая система, что в первых классах один человек учит все. Потом там у нас было после 3-го и 4-го, там разделялось уже. На следующий день прихожу, я все выучил, короче. Ответил ей. И она с улыбкой так по-доброму мне ставит 5. Я такой сажусь. Смотрю на нее, думаю, какая хорошая. И поймал себя на мысли, короче, я понял, что у меня полностью меняется восприятие в зависимости от того, что происходит. Представляете, и для меня было колоссальное открытие. Я смотрю на нее и думаю, я же ее не любил уже. Теперь опять люблю. Я не мог понять, что такое. Я начал думать, почему так получилось. И понял, что события меняют сильно восприятие человека. Ну, то есть это в первом классе. Я начал серьезно наблюдать за людьми и смотреть, как они друг к другу относятся, потому что я понял, что в этом восприятии человека вообще нет никакой стабильности. Мы просто реагируем на боль. Если кто-то нам больно делает, то он нехороший человек. Если делает что-то не больно, хорошо, значит хороший человек. Ну, то есть я понял тогда в это время, что если я хочу быть разумным человеком, я не должен реагировать на боль. Я должен научиться любить человека, несмотря на то, что он мне сделал больно. Ну, то есть я сделал такой вывод. Понимаете, о чем я говорю? Мы как марионетки, понимаете, в руках событий. Судьба действует через близких людей. Близкий человек мне больно сделал, значит, он плохой. Сделал мне хорошо, значит, он хороший. А если я в молитве отвлекаюсь. Самое главное отвлечься, понимаете, потому что боль приковывает. Вот эта песня мне очень нравится, вот «Ямщик не гони лошадей». Я вам включал в этот раз? Нет? Сейчас вот эта песня показывает, как работает судьба и как разрушает отношения между мужем и женой. Смотрите, все очень просто. Все связано с памятью и с болью. Ну, то есть память о боли заставляет человека об этом думать, и человек погружается в это, да, и не может от этого отвлечься. То есть наступает замкнутый круг. Ну, то есть, видите, я уже жажду забыть изменную любовь, уже все, я не могу об этом помнить, но память, мой злой властелин, все будет, 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 минувшее вновь. Вот так работает судьба. Почему как бы мы разрушаем свои отношения? Потому что память заставляет нас думать о плохом в человеке, и мы забываем все хорошее в нем, понимаете? Мы не можем уже божественно в нем видеть, потому что прикованы к плохому. Поэтому очень важно отвлечься от человека. Первое правило, понимаете, это правило отвлечения от боли. То есть нужно что-то сделать, выйти, наступила грусть, чтобы пойду пройдусь. Мне делить не с кем. Я люблю землю Невскую, понимаете? То есть, ну хорошо, значит, лечись, лечись землей Невской. Если ты не отвлечешься, значит, ты не победишь судьбу. Если тебе больно стало в отношениях с кем-то, нужно наполниться, понимаете? Иначе ты будешь разрушен своей жизнью. Иди на природу, если ты ее любишь. Понимаете, проблема в том, что наша любовь к природе атрофирована. Вот вы смотрите на деревья, на цветы. Вы видите? Счастье видите? Нет. Это означает атрофированное сознание. То есть атрофирован. Человек не может наполниться. Он все, он стал в скафандре живет. Понимаете, стал в скафандре. То есть он не может наполниться ничем. Вот этому надо учиться. То есть для этого нужно движение на природе, свежий воздух, чтобы опять природа открылась, чтобы город, в котором вы живете, наполнился для вас красотой, понимаете, чистотой, чтобы он дарил вам счастье, люди, чтобы дарили вам счастье. А я иду, шагаю по Москве. Да, помните эту песню? Бывает все на свете хорошо, чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Гляжу в толпе знакомое лицо, веселые глаза. А в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. Понимаете, это правильное мышление, это означает, человек наполняется. Неправильное мышление, он идет, и память мой злой властелин будет минувшая вновь. Понимаете, надо любить природу. Вера в природу означает возможность долго жить. Если вы зашорены на своей проблеме, никакого успеха в жизни не будет. Вера в добрых людей означает, долго живет человек. Вера в Бога означает, долго живет. Если человек зашоренный, он не может долго жить, потому что он разрушает свою жизнь прикованности к боли. Вот кто-то больно сделал, и пока ты не разрушишь с ним отношения, ты будешь думать о нем. Это то же самое, как вот лягушка скачет в рот к удаву. Это пример из вет. Это правда так, представляете, удав лежит, он просто смотрит на нее с глазами смерти. И она когда смотрит, ну она скакала мимо, смотрит, опа, нифига себе. Как страшно. И такая, неужели это правда? Такая раз поближе подскочила. Да нет, не может быть. И такая, ближе, ближе, потому что страшно. Отвлечься невозможно. Она же лягушка, у нее нет философского мышления. Она подскакивает ближе, ближе, он ее, и все. Даже ходить никуда не надо за лягушками. Сами идут в рот. И точно так же мы, понимаете, мы когда, допустим, судьба действует через начальника плохая, не нужно за лягушками ходить, понимаете? А судьба сама тебя сожрет, потому что ты от начальника не можешь отвлечься. Ты думаешь о нем, и эту отрицательную связь увеличиваешь, увеличиваешь, он тоже начинает плохо о тебе думать, и все, и дальше уже тю-тю. Учитесь этому правильному мышлению, наполняйтесь силой. Это главное, что человек должен начать делать для того, чтобы быть успешным. Красивый у вас город, правда? Или нет? Yeah. наполняетесь. Вот это, в этом суть. Понимаете, вот в этом. То же самое сохранение семьи. Если вы зашорены на работе и на своей семье, у вас в жизни больше ничего нет, не надейтесь, что она сохранится. Не надейтесь. Я имею в виду и работу, и семья. Потому что вы истощаетесь, понимаете, вы теряете себя, и дальше будет просто развал. Потому что человек должен приглашать друзей, понимаете, их себе. Он должен жить любовью, он должен ходить по улицам и площадям, он должен желать всем счастья, он должен учиться наполняться, потому что главная проблема современной жизни – это истощение. То есть мы истощены, и поэтому не можем не простить друг друга. Прощение означает тоже наполнение, кстати. Вот, это очень важно знать. Слушайте. Легко. Принесет плоды обязательно. Поэтому человек, который думает об успехе, обречен на неудачу. Человек, который думает о счастье других, обречен на успех. Просто вы поймите, что в вашем сердце есть то, что вам надо. В вашем сердце, допустим, вы по природе руководитель, в вашем сердце есть желание власти. Не парьтесь. Думайте о благе других. Бог выполнит ваше желание. Потому что желание власти означает ваше естественное положение. Вам она нужна для того, чтобы функционировать как нормальный человек. Если в вашем сердце есть желание семьи, не парьтесь. Начните просто любить людей, заботиться о них. Вы, ваше желание семьи, естественно, как только вы созреваете до этого возможности, Бог сразу же дает мужа. Понимаете, он ни секунды не будет ждать. Проблема только в истощенных людях. Очень много одиноких людей, потому что некого, не за кого выдавать и некого выдавать. Понимаете, то есть люди истощены все. Как только появляется женщина, сразу куча мужчин. Как только появляется мужчина, сразу куча женщин. Надо просто наполниться, понимаете? Не надо искать, люди ищут, когда же я найду себе человека. Это неправильное мышление. Не надо так думать, это вас разрушает. Мечта разрушает человека. Помните, на первом лекции я вам сказал, мечта разрушает человека, действие дает силу. Мечта есть. У нас есть мечта. Но если ты живешь мечтой, ты будешь уничтожен. Надо выбрать свой путь. Идти, понимаете? Что идти к мечте означает идти от мечты. Но надо что-то делать. Понимаете? И мечта должна быть у человека чистой. Она должна быть как любовь к людям. Она должна быть как доброта. Она не должна быть корыстной, понимаете? То есть мне, мое, я. То есть она должна быть светлой. Если ты хочешь замуж, значит, для чего? Чтобы благо принести человеку, чтобы дети были счастливы. Мечта должна быть светлой. И тогда она воплотится. Богу нравится такая мечта. Но мечта сама по себе не воплотится, если человек не выбирает путь. Выбираем путь. Идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни бро. Как поверить? И в путь, не в визуализацию, а в путь. Надо идти к своей мечте. Идти к мечте буквально значит идти в противоположную сторону. То есть, если ты хочешь замуж, иди к людям, не к мужикам. Лучше всего иди к женщинам, потому что они тебе дадут женскую энергию. Служи им. Служи родителям, служи обществу. Мужчина должен с мужиками тусоваться, им служить, о них заботиться, всех любить людей. Так человек должен жить. И когда он набирается силой, мужчина, мужской, женщина, женщина, он сразу же получает то, что ему надо в жизни. Бог ни секунду не будет ждать. Если человек наполняется способностью любить труд, сразу же находит работу. Если начальник наполняется способностью заботиться о людях, у него такая сила появляется, то немедленно появляются подчиненные. Любовь всегда притягивает, как магнит себе, и никогда пустое место свято не бывает. Как только любовь в вашем сердце появилась, сразу же она заполняется. Это закон, непреклонный закон жизни. Поэтому если у вас чего-то не хватает, значит нет любви, нет необходимости. Вам это давать. Одна женщина меня спрашивает, Олег Геннадьевич, я что одна-то все время, одна и одна, ну сколько можно? Я говорю, так вы же своего мужика-то бросили. Она говорит, ну бросила. И что теперь одной жить? Я говорю, нет, надо просто раскаиваться. Она говорит, а если я не раскаюсь, что мне тогда, мужика не достанется? Я говорю, ну вот смотрите, говорю, Вот смотрите, вы мужичка бросили, а мужичка вам Бог дал. Вообще, у Бога мужичков завались, говорю. Он вам может еще одного дать, еще одного. Но они для него все родные. Понимаете, если вы одного бросили и не раскаялись, зачем Богу вам еще одного давать на погибель? Она такая, ой, я поняла. Вот и все, все очень просто, понимаете. Ну, то есть, если что-то не происходит в жизни, значит, на это есть какой-то глубокий смысл. Вы его найдите и действуйте от этого. Идите от этого, а не от того, что мне надо, мне надо, мне надо. Это вам не поможет. Надо понять, почему не хватает, в чем дело. Вот это тогда поможет. Отвлекитесь от своего желания, иначе вы не победите судьбу. Человек, который идет к желанию, всегда разрушается. Следующее, что я хотел бы вам сказать, это то, что вот этот закон наполнения и принятия является основой успеха везде и всегда. Что бы ни происходило с вами, понимаете? То есть поверь в мечту означает не сдавайся, не считай, что у тебя не получится, не считай, что ты не можешь, не считай, что тебе не повезло. Понимаете? То есть никогда не позволяй себе идти в сторону смерти. Вот, допустим, если врач сказал, у тебя суставов неизлечимая болезнь, и ты поверил, значит, ты уже никогда не вылечишь суставы. Понимаете, никогда не верь в это. Вот я вам приведу пример со своим глазом. У меня, я потом проанализировал, у меня дедушка мой, в которого я очень сильно похож, как бы я внешне в него. Обычно родословно идет так. Сын похож на мать. И на ее отца. Ну, то есть я похож на мать и на ее отца. А дочь похожа на отца и на его мать. Ну, как бы вот эти линии самые сильные. А остальное как бы тоже есть, оно действует, но не так сильно. Итак, Смотрите, я похож на дедушку. И у дедушки вот этот глаз ослеп в моем возрасте. Ну, то есть судьба похожа. Мы говорим, что наследственность. Это значит похожая судьба. Это не то, что дедушка виноват, что у меня с глазом все проблемы. Вот, как некоторые говорят. Вот. И вот где-то полтора года назад у меня спазмы начались в глазу сильные. Я пошел к глазному врачу, он говорит, у вас зашкаливает глазное давление, несмотря на то, что я все делаю как надо, у меня зашкаливает глазное давление. Так действует судьба, она иногда человека лишает чего-то, даже несмотря на то, что прилагает огромные усилия. И он говорит, у вас глаукома, и очень сильная, ну как бы, и вам надо жить на каплях, иначе глаз ослепнет. Ну то есть у вас уже есть признаки отслойки сетчатки, вот. И я его начал спрашивать, говорю, а без капель есть способ лечить глаз? Он говорит, нет способов. Я говорю, а иглу кавню? Нет. Травы? Нет. Ну, все перечислил, нет, 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 нет. Я говорю, мне можно бегать по 16 километров? Он говорит, нельзя, это повышает давление. Я говорю, на голове можно стоять? Нельзя. Йогу можно заниматься? Нельзя. В ледяной воде можно купаться? Нельзя. Поститься можно? Нельзя. Жить надо аккуратно, все это будет вызывать повышение глазного давления. Что дальше? Я вышел от врача. И представляете, как он сильно на меня повлиял? Я вам сейчас рассказываю, как можно убить свою жизнь. Послушайте. Он так сильно на меня повлиял, я принял решение, я такой подумал. Так, у меня есть два варианта. Первый вариант – давать людям знания, исследовать, показывать им свой пример и оставить все, что я делаю, потерять глаз. И второй вариант – сохранить глаз, но ничего не делать и уйти на пенсию. Я такой думаю, да хрен с ним, с этим глазом. Ну, буду капли капить и жить, как жил. Теперь слушайте дальше. На самом деле Господь меня испытывал. Слушайте дальше, что было. Я начал молиться. Прошел в молитве три стадии. Первая стадия – спокойствие, что с глазом все будет хорошо. Первый раз я покапал глаз и почувствовал, что я не хочу так жить. Он меня сморщился, скукожился там. Вот эти капель, короче, капец полный. Вот. Слушайте дальше. То есть я начал молиться. В молитве я понял, что я смогу вылечить глаз. Как еще не знал. Это первое. Спокойствие появилось. Потом дальше начал молиться. Почувствовал, как я, то есть вторая стадия – это знание. Я почувствовал, как я смогу вылечить глаз. Я начал интуитивно чувствовать, что где-то на ухе есть какие-то точки, которые могут снижать глазное давление. Я увидел эти точки, эти зоны. Потом начал, поставил туда кнопку, иголку. И сразу же напрягся глаз очень сильно. Я ее убрал, думаю, это какое-то сильное давление и воздействие. Постепенно я пришел к семенам. Потом начал изучать, как действуют семена на глаз. И потом постепенно выбрал 9 семян, которые контролируют полностью глазное давление. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы я сразу нашел семена, которые мне делают нормальное глазное давление, и на них жил. А потом отработал схему так, что у меня сейчас здесь 18 давления, а здесь 19. То есть я могу сделать 20 здесь или 21. Ну, то есть, понимаете, то есть я полностью держу глазное давление. И после того, как я его как бы отрегулировал, я дальше начал, а потом вот с помощью семян я много-много других болезней научился лечить. То есть я фактически открыл ту методику, которая, видно, в древности существовала. То есть и сейчас мы многие болезни лечим семенами, особенно помогает детям с аутизмом, ЗЦП, людям с психическими заболеваниями, тем, у кого аллергии, там, кожные болезни, вот то, что не лечится. Оно больше всего этим методом помогает. Вот. И, но там единственная особенность, надо постоянно с нами на связи быть, потому что сильная методика, и надо очень точно все откорректировать, чтобы потом помогало. Но я сейчас не об этом вам хочу сказать. После того, как я это все изучил, да, я начал экспериментировать. Я снимаю семена, бегу 16 километров, и когда я пробегаю 14 километров, допустим, у меня есть такой аппарат измерения глазного давления. Ну, быстро можно померить давление. Я пробегаю 14 километров, мерю давление, норма. Стою на голове, мой помощник мерит давление без семян, норма. Сижу в проруби, не мерю давление, норма. Нахожусь в бане, мерю давление, норма. Смотрю на компьютер, мерю давление, сразу заскаливает. Потом я взял всех своих сотрудников, у нас порядка 30 человек работает за компьютерами, ну, молодые люди. Взял всем, им померил давление, у всех на один глаз повышено давление чуть-чуть. Ну, допустим, не 40, как у меня было, терминальная глаукома, а 25, там, 30. И я понял, от чего у людей глаза как бы уничтожаются. Вот, от этой штуки. Понимаете? И движение. И знаете, что потом я понял? Я понял, что вот эта вера в то, что движение, вот то, что я делаю, здоровый образ жизни, разрушает глаз, это и есть самоубийство. Понимаете, что я понял? Я понял, что вот моя вера, что мне врач сказал, что я, если перестану вот контактировать с природой, с движением, что тогда я стану здоровее, то есть сохраню себя, вот эта вера, самосохранение, это самоубийство. Это не дает не здоровье, а убивает человека, потому что эта вера не в путь, а в бездействие. Поняли, о чем я сейчас вам хотел сказать? Если вам кто-то внушит эту веру, что вы ничего не сделаете, теперь сидите дома и дышите в трубочку, это значит, что вы вас приговорили к смерти. Просто поверьте, что это так. Потому что если человек, приведу пример. Одна женщина в Эстонии еле ходила, пришла на лекцию, у нее тяжелейший полиартрит всех суставов. Она говорит: Олег Геннадьевич, вы сказали, что ходьба может вылечить суставы. Но мне врачи говорят, наоборот, поменьше ходите, иначе суставы ваши совсем развалятся. Я так и делаю, но мне все хуже и хуже становится. Что мне делать? Я говорю: вы начните ходить. Она говорит: если я хожу быстро, у меня болят суставы. Я говорю: если они болят, ходите медленнее. Найдите такой ритм движения, чтобы они не болели. Она говорит: тогда они болят у меня после ходьбы. Я говорю: вот это хорошо, это означает лечение. То есть сколько надо ходить? Я говорю: ходите столько, сколько вы чувствуете, что вы не переутомляетесь. И она начала это делать. Представляете, через пару лет она вылечила все суставы. Она ходила все больше. Сначала очень медленно, потом быстрее, быстрее, быстрее. Потом начала бегать и так далее. Она вылечила все суставы свои. Все, она перестала быть больным человеком. Потому что она последовала этому правилу. Понимаете, если человек не может ходить, ему надо ползать. Если он не может ползать, я вам серьезно говорю, ему надо просто вот шевелить руками. Если он будет шевелить руками, он начнет ползать. Если он начнет ползать, он начнет ходить. Если он начнет ходить, начнет бегать. Если он начнет бегать, он станет здоровым человеком. Теперь послушайте меня, посмотрите грудного ребенка. Он рождается. Он может сначала ходить, ползать? Что он сначала делает? Шевелит руками и ногами. Вот так. Так? Потом дальше что происходит? Он начинает поворачиваться, потом начинает ползать, потом начинает ходить, потом начинает бегать. Вот так человек должен побеждать судьбу. Можешь одним пальцем шевелить? Шевели. Так Дикуль вылечил себе позвоночник. Он что мог, то и делал. Вот он двигал тем, что мог, но он двигал постоянно. Это его метод. Он сейчас так поднимает этих, с перешибленной спиной. Хочешь жить, постоянно двигайся. Понимаете, в этом движении нервная ткань начинает жить, активизироваться и все. Я просто вам говорю о том, что если хочешь жить, живи. Хочешь сдохнуть, сдохни. Все зависит от тебя. У нас осталось 20 минут, потом я вам раздам цветы и мандарины. А потом мне придется уйти, потому что у меня завтра надо в 4 часа встать утра. Иначе, если я не высплюсь, потом на следующем городе уже будет трудно читать лекцию. То есть сегодня за столиком мы не будем с вами. Я, может быть, книжки только подпишу и все, придется уйти. Ваши вопросы по лекции сейчас? Ну? Девушки. Ну, именно по лекции давайте.
Да, я отвечаю на мой вопрос. Сегодня была такая тема. Нет, была тема первой лекции, там, и второй, про то, что мы не читаем, женщина не читает, и потом ее цель разрушается. У меня
Почему вы никто? Человек не может быть никто.
Ну, лет 30 мне началось такое, потому что у меня нет цели в жизни, я просто живу.
Это означает, что вам надо... Вот смотрите, у женщины нет цели в жизни. Это означает, что ей надо пойти заняться рисованием, пением. То есть надо включить себя как личность сначала. Когда вы включите себя как личность, дальше у вас появятся силы жить. Дальше уже правильный образ жизни. Режим дня, дальше зарядки, пробежки, молитва. Как только это начали делать, вы наполненной станетесь. Как только станете наполненной, у вас появится желание что-то делать в жизни для людей. И так постепенно вы будете развиваться как личность. Причина, почему вы не чувствуете, что вы кто-то, это не включенность, понимаете?
Вот у меня двое детей, получается, старшему 5,5, ну, почти 6 лет, и у меня, он очень долгожданный, был, ну, я говорю, 2 года, я очень хотела, ну, прям всей душой. И я замечаю, что в последнее время он меня раздражает близких людей.
Хороший очень вопрос. Давайте все вместе ответим. Почему ребенок раздражает? А? Две вещи. Первое, привязанность, она хочет наслаждаться этим ребенком, долгожданный ребенок. Второе, истощение, не хватает сил, надо оторваться от ребенка. А? Где силы брать? У природы, добрых людей, у Бога. Я вам 1000 раз уже это говорю, 1000 раз. Время где брать? Ах, моя хорошая, где время брать? Я вам сейчас скажу, где брать время. Вот если вы влюбились, вы найдете время на свидание или нет? Влюбились. Найдете время на свидание? Нет, если вы влюбились, вы найдете время на свидание? Найдете, да? Я не верю в это. Если человек влюбился, он найдет время на свидание, ну 100 пудов, ну это для самое главное в его жизни. Ну не будет он спать, не доспит, но он пойдет на свидание, ну по-любому. Ну признайте этот факт. Понимаете, мы находим каждый день время на телевизор, на новости, на всякую фигню. Понимаете, потому что в этом для нас есть ценность. Это все связано со страхом существования, мы контролируем ситуацию, понимаете. Что сказал Путин там, что как этот, Трамп. Мы контролируем ситуацию. Потому что каждый суслик у себя на поле агроном. Понимаете? Это не важно. Важно то, что мы теряем время. Потому что если человек не понимает ценности вот этих вещей, допустим, у вас сейчас не хватает движения, у вас лишний вес. Нехватка движения нарушает циркуляцию сосудов. Если дальше так будет продолжаться несколько лет, очень близок к инсульту. Понимаете, вы этого сейчас не понимаете. Вы не видите, почему не понимаете, потому что вы задали этот вопрос. Если вы понимаете, то вы идете на улицу и побежала. Не побежала, значит пошла. Вы начинаете поститься на воде, потому что целью является ваша жизнь. Понимаете, больше того, я вам скажу, так как вы не хватает у вас вот этой вот силы заряжаться от природы, то это истощает ваши отношения с близкими. Вы заметили в последнее время, что у вас на них сил тоже нет. У вас начали портиться отношения, вы отдаляетесь от них. Почему? Потому что вы живете неправильно. И если вы это поймете, вот моя цель моей лекции заключалась в том, что успеха не будет, мои хорошие, у цветка, который не полит водой. Какой бы он пахучий и красивый не был, он все равно загнется. Потому что главная проблема современной жизни – это обесточенность. Две вещи вы должны понять из сегодняшнего семинара. Первое – это точно вы все обесточены. Понимаете? Усталые лебеди – это 100% факт. Это первая проблема. Обесточенность, понимаете? То есть у нас не хватает силы природы, добрых людей и Бога. Это 100% факт, это первая проблема. И вторая проблема – неправильная направленность жизни. Мы зашорены очень сильно на своих проблемах. Мы не можем, как бы, как это в песне поется, мы не видим, как береза смотрится в ручей. Эй, куда же вы спешите? Эй! Понимаете? То есть человек... Ну, то есть его чувство собственного достоинства повернуто на самосохранение, и он не может включиться в нормальную жизнь. То есть две вещи, которые человек должен начать в своей жизни сделать для того, чтобы быть успешным. Первое, заставить себя наполняться. Это заставить себя надо. Не время найти, а заставить. Вот это самое трудное. Не время найти, а заставить. И второе, когда вы заставили себя наполниться, и у вас силы появились, не надо ни с кем отношения выяснять, не надо никому ничего доказывать. Примите свою судьбу. Все, что вас окружает в жизни, примите, и вы вдохнете полной грудью. Как только вы свою жизнь, свой город, свою семью, своего близкого человека на это силы найдете, примите, всех простите, всех, у всех прощения попросите. Как только вы все примете, что вас окружает, свой крест возьмете, понимаете, чтобы нести, сразу будет счастье, потому что счастье означает существование сейчас. Счастье. Понимаете, если вы не примете, вы сейчас не будете существовать. Вы будете верить в будущее, что когда-нибудь, верить куда-то еще. Примите то, что есть, когда наполнитесь, и все. С этого момента начинается успех. Две вещи надо сделать обязательно, иначе успеха не будет. Ну.
Олег Геннадьевич, спасибо большое за то, что вы заражаете любовью к жизни всех.
Да, вы вышли из тяжелой депрессии не так давно.
Да, и я хотела задать такой вопрос, не знаю, как его правильно сформулировать, как говорить от сердца, как хочется. Как вообще двум людям, которые 3 года уже друг друга мучают, и вот как раз про истощение, которое вы говорите, то есть взаимная битва друг на друга, как со спокойной душой просто принять решение в сторону либо того, чтобы наконец-таки создать уже семью, либо отказаться от этой идеи. То есть вот нет покоя, нету постоянная тревога.
Страх. Вы живете вместе или встречаетесь просто? Встречаемся. Что делать? Нужно чуть-чуть дистанцироваться от человека и начать восстанавливаться, наполнять себя, молитва. То есть общаться не слишком глубоко, не строить телесных близких отношений. Чуть-чуть пауза. Ну, все, надо как бы дальше наполняться, отвлечься от человека, вы прикованы к проблеме, истощаетесь ей. То есть наполняться природой, добрыми людьми, Богом, заставить себя жить. Цветок, который думает о том, что ему почва не нравится, погибает. Заставить себя жить, наполниться всем этим. А потом, когда вы наполнились достаточно и в молитве как бы пожили немножко, что дальше делать? Смотрите, берете, слушайте тех, кто молится. Алихамдулиля. Алихамдулиля. Погружайтесь в звук молитвы, погружайтесь в него. И когда вы будете погружаться в него, вы следите за собой. Если вы видите, что постепенно вы можете принять человека. Дайте себе неделю-две такой молитвы. Вы можете принять человека. Значит, вы будете вместе. Если вы молитесь, и принятие не происходит, вы прилагаете огромные усилия, но вы не можете, как стена стоит, значит, тогда вам придется о нем забыть. Но сейчас, пока вы истощены, обесточены, ваш разум не включен, и вы не сможете понять, быть вам вместе или нет. Вы будете только таять и таять, терять себя и терять себя. И это значит, что вы обязательно разрушите эти отношения. Так человек идет в пропасть всегда. То есть пока человек сосредоточен на другом человеке, он идет в пропасть. Как только он отвлекся, начал побеждать судьбу, то он тогда в этом во всем может разобраться. Так, тихо, слушайте, сейчас интересный разговор. Смотрите, я ей объяснил, что делать. Теперь она что делает? Она опять начинает говорить мне о том, как она прыгает в рот кудаву. Что это значит? Это значит, прикованность очень сильная к проблеме. Еще раз повторяю. Если вы не найдете в себе силы отвлечься от этого и начнете заниматься молитвой, добрыми людьми, пробежками и посещением храма, то будет только хуже. Я знаю решение вопроса, но вам не скажу. Потому что это сделает вам еще хуже. Потому что вы должны узнать сами. Таков экзамен в вашей жизни. Но не говорите мне о том, как вам плохо. Это вам не поможет. Лучше услышьте меня. Если человек болен раком и рассказывает всем, как ему плохо, то надо планировать участочек покупать земли, ну, измерить его рост. Понимаете? Потому что этот человек точно обречен на погибель. А если человек болен раком и рассказывает о природе, о добрых людях, то он когда-нибудь встанет, потом пойдет, потом побежит, потом начнет поститься и сожжет опухоль. Ну, то есть, чего ты хочешь, то и будет. Хочешь жить – живи. Хочешь умереть – умирай. И два направления всего существует в жизни. Одно направление называется прикованность к боли или проблемам, а другое направление – это желание жить или внутренняя способность оторваться от боли или от проблемы. Как? В браке точно так же. То есть надо оторваться от человека, чуть-чуть дистанцию сделать. Надо учиться понятию дистанции тоже. Понимать, что важно выбрать такую дистанцию, то есть не слишком желать чего-то от человека и не слишком выяснять что-то с ним. Это называется дистанция. Выберите с человеком такую дистанцию, в которой вы чувствуете себя более-менее нормально. Люди не могут выбрать дистанцию, потому что они бегают друг за другом. Означает привязанность. И поэтому какое бы поле цветов вокруг ни было, они все равно будут видеть только друг друга. Это означает привязанность. Дистанция означает отвязаться, перестать думать, что он тебе принесет счастье. Слушайте тех, кто молится. Думайте о молитве, молитесь. Нет. Вы молитесь, служите Богу, думайте о Боге. Альхамдулили означает Богу хвала. Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. Забывайте про близких. В тот момент, когда вы погрузитесь в молитву, и почувствуете силу, что вы опираетесь на молитву, скажите себе, это для них. И все. И опять дальше на молитву опирайтесь. Придет время, и когда вы глубоко в сердце погрузитесь, то мысли о близких вспыхнут и выйдут наружу в сердце. А вы должны стараться думать о Боге и отодвинуть эти мысли назад. Постепенно мысли о близких тяжелые станут легче, 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 как будто бы никакой проблемы нет. И они потом превратятся в ноль. И вы почувствуете спокойствие в сердце, что с ними все будет хорошо. Следующий этап влияния называется. Вы можете идти дальше, и вы уже не думаете о том, что с близким плохо, а вы погружаетесь в отношения с ними. То есть вы начинаете чувствовать, как с ними я буду говорить. И сначала кажется, что им объяснить ничего невозможно. Потом постепенно в молитве вы увидите, что вы можете им объяснять, и они будут вас слушать. И так это и произойдет. То есть вы будете с ними говорить, и они будут вас слушать. А потом дальше изменится их сердце. То есть это называется три круга победы над судьбой. Хотя бы человек один раз, чем-либо бы ни было в жизни, прошел эти три круга, то в этот момент, когда он это проходит и видит, как это работает, это состояние сознания называется вера в Бога. Запомните это. И человек никогда уже не будет спрашивать, что ему и как делать. Он будет всегда знать, что ему и как делать. Ко мне одна женщина подошла после лекции, говорит, Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация вот с сыном. Пожалуйста, дайте, скажите мне что-нибудь практическое, только не говорите, что надо молиться. Скажи что-нибудь практическое. Нет. Не в душой надо молиться. Надо молиться, слушая тех, кто молится. Перенимать звук. Вот когда маленькие дети приходили в ведическую школу, совсем маленькие, они с душой не молились. Они просто знали, что дяденька, который читает молитву, спасет их жизнь. И он произносил молитву, а они повторяли за ним, как лягушки повторяют за лягушкой. Понимаете, это веды сравнивают. Они говорят, когда одна лягушка сидит в озере, ее коснулся луч света, все остальные еще сидят, как бы, и солнца не чувствуют. Но та, которая почувствовала солнце, она наполняется им и говорит... И потом все остальные, хоть они еще солнце не почувствовали, они сразу начинают ей вторить. То есть они радуются солнцу через нее. Вот эта радость солнцу через нее является такой же системой, как человек, он не знает Бога, не любит его и не чувствует. Но он просто слышит тех, кто чувствует Бога и любит его. И он как этот человек начинает повторять. Через свой рот начинает пропускать такой же звук, как звук этого человека. И постепенно сознание тех, кто любит Бога, передается тебе. И ты начинаешь от сердца и с любовью повторять молитву, как они. Этот процесс называется инициация. Понятно, да? Вот то, что я сейчас описал. И этот процесс побеждает судьбу. Поэтому человек сначала не должен сам молиться поодиночке. Он должен перенимать звук молитвы у того, кто уже его имеет. Это побеждает судьбу. А? Через любовь. Вот если вы слышите, кто-то молится, и у вас прям пошло сердце. Неважно, это святой человек или не святой. Этот человек поможет вам полюбить Бога. Потому что он срезонировал с вашим сердцем, с вашей душой. Понимаете, дело в том, что когда вы слушаете кого-то на кассетах или в компьютере, то буквально через минуту вы начинаете контактировать прямо с этим человеком. Больше того, даже если этот человек не такой возвышенный, само по себе слушание того, кто молится, вводит человека в пространство звука молитвы. Это пространство принадлежит Богу. Поэтому считается в священных писаниях, что совместная молитва колоссальным образом отличается от индивидуальной. И в наше время является главным и единственным способом победы над судьбой. Потому что индивидуальная молитва доступна только тому, кто уже в сердце постоянно помнит о своем наставнике и о Боге. А это только очень возвышенные люди. Понимаете, остальные все должны с кем-то молиться, иначе в молитве у них не будет успеха. Как? Нормально, но лучше молиться под хор, ну, религиозный хор. Можно под ансамбли какие-то молиться тоже, но лучше под религиозный хор. Крещенный или нет? Я недавно проповедь одного православного священника слушал, и там обсуждали, кто, ну, как бы, получит милость Бога, воцерквленные люди или нет. И этот священник говорил, вот когда этот вор на кресте висел, который милость Бога получил, он говорит, кто был, православным или католиком? Он спросил монах, все угорать начали. Ну, потому что он... Тогда не было еще ни православных, ни католиков. И не было воцерквления, понимаете? Он просто был вор. И он поверил Господу и получил милость сразу. И он потом спросил, а, по-моему, Иаков, что ли, святой, он говорит, а он, говорит, какой традиции духовной принадлежал, кто его воцерквлял, когда он до этого, до всего жил, понимаете? То есть, то же самое. То есть, понимаете, хорошо быть воцерквленным, если вы поверили в это. Но если нет, вы можете просто верить в святость, верить в духовную жизнь, и Бог тоже вас примет, вашу молитву, понимаете? Потому что мы для Него все одинаковые дети. Как? Я сейчас объясню. Дело в том, что есть только одна вера. Это вера Бога. Слушайте. Но есть разные духовные традиции. Эти разные духовные традиции означают разные вкусы отношений с Богом. И в этих традициях духовных есть две категории людей всего. Одна категория людей, которые понимают замысел Бога широкий, что не только вот наша кучка спасется, а много людей, святость есть в разных духовных традициях. Вот эти люди, они могут найти общий язык. А если люди считают, что наша кучка только спасется, а все остальных надо или поубивать, или обратить как бы в нашу веру, то эти люди называются фанатики религиозные. И Богу это не нравится, ну, чтоб вы знали. Понимаете? А как взаимоотношения строить, если у вас как бы разные веры? Я лучше вам песню включу, чтобы вы поняли. А песня мне очень нравится, поэтому я ее включу. Услышали, как быть? Я люблю Господа сначала, человек должен любить Бога, а когда он любит Бога, он может также людей любить. А если он Бога не любит, он людей никогда не полюбит. А любить Бога означает понять Его. А Бог создал разные веры для разных людей. Он не жмот. Все, мои хорошие, любимые, нам пора слушать молитву. У нас с вами похожие сердца, потому что я вырос на Волге тоже, Тольятти. Волга объединяет нас. Волга – это мать. Когда люди на реке на какой-то живут, у них у всех похожие чувства. Чувственная деятельность похожа. Мать, река, так, когда течет, это энергия матери. И она наполняет чувствами людей. Люди одинаковые. Вот возле какой-то реки выросли, даже в разных городах, у них очень похожая чувственная деятельность. Я когда сюда приезжаю, я вспоминаю свою жизнь, свою молодость в Самаре. Тольятти. Слушаем молитву, повторяем, как они. Учимся молиться. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье.